Однажды, на дне рождения Анатолия Антоновича, извини, не Анатолия Антоновича, я про него уже много раз говорю, здесь все уже знают, а его жена, Любовь Ивановна, и собралась, все их ученики собрались, я в том числе, и был произнесен тост. Ну, все, конечно, с газированной водой, уже никто не пьет, не курит. Вот. Встал один из наших этих адептов, да, и сказал: Любовь Ивановна, я хочу выпить за вашу мечту. Она так сразу: о, за вашу, ну, мечту вашей жизни, которая вас вдохновляет, которая из вас делает женщину, по большому счету. За вас, Анатолий. Так, вот такой был тост. Вот. И сегодня будет лекция про мечту. Про мечту. Ну, мечта как-то что-то такое несерьезное, да? Вот, ну, есть дела, ну, когда вот дела закончишь, тогда можешь как-то и помечтать. Вот. Или там шутки по этому поводу, например, мечта каждой женщины стать женщиной мечты, вот так вот. Ну, такие шутки говорят о том, что как к этому относятся. Ну, сегодня мы будем говорить, что мечта — это дело очень серьезное, это самое серьезное дело в нашей жизни, и без нее ты вообще никто. И есть у тебя мечта или нет от этой мечты, как ты к ней относишься, или ты вообще к ней не относишься, или ты позабыл, или похоронил ее, или ты вообще мечтать не собираешься. От этого, в общем, зависит вся твоя жизнь. И вот знаете ли вы, что вы несете ответственность за то, как вы мечтаете? Мы все несем ответственность за то, как мы мечтаем. Это очень серьезное дело. Например, как? Потому что мечта — это такая субстанция, которая находится одновременно и в настоящем, и в будущем. Она нас в этом связывает. И когда я начинаю мечтать, а мечтать — это относится к такой категории, как, например, страх. Это такое, что вот, ну, не надо привыкать, тренироваться, то есть он тебя охватывает, что это нечто естественное. Естественное, врожденное, Богом данное. То есть оно работает, не спрашивая нас. И вот раз что-то увидел, какая-то ассоциация, и сразу тебя как-то что-то с чем-то связывает. И вот ты хоть находишься в настоящем, а ты уже думаешь о чем-то. И вот эта субстанция, которая находится одновременно и в настоящем, и в будущем, она связывает тебя с той атмосферой, в которую ты когда-то попадешь, если эта мечта исполнится. И эта атмосфера, то есть это новые возможности. А если новые возможности, это значит новая ответственность. И ты еще ничего не получил на руки, вот эти новые инструменты и возможности, а ответственность уже есть. И дело в чем? Дело в том, что если ты... Сейчас скажу. Страшное скажу. То есть мечтать опасно. Я сейчас скажу, почему опасно. Но не мечтать еще более опасно. Вот почему еще более опасно, я чуть позже, а почему мечтать опасно, я расскажу. Ты попадаешь в эту атмосферу, получаешь эту ответственность и ничего не сделал, только помечтал. И вдруг, когда у тебя было все хорошо, то есть твоя ответственность соответствовала вот тому, чего тебя окружает, но как только ты помечтал, как будто вот это все уже пришло, и с тебя совсем другой спрос. Если раньше тебе можно было грубое слово, теперь уже нельзя. Если раньше такое движение можно, тебе уже нельзя. И с тебя уже спрашивают. Как знаете, с ребенка не спрашивают, со взрослого спрашивают. И вдруг тебе люди, которые казались нормальными, вдруг начинают тебе делать замечания какие-то. Вдруг все вообще портится. И начинается обучение в три этапа, я про него рассказывал. Ну еще не лишний будет сказать. Первое. Допустим, ты решил, ну, даже не обязательно мечта эгоистическая, очень хорошая мечта храм построить, например, деньги честь какие-то пойдут. А ты готов ли ты к этим деньгам? Потому что какие-то деньги — тоже средства, а средства — это ответственность. Как твоя ответственность? Или ты как маленький ребенок на погремушке все это можешь какие-то истратить? Ну, там все серьезно должно быть. И, например, вот, например, для 100 долларов ты нормальный человек, для 1000 ты уже жадный, например, жадный. И вот тебе еще 1000 на руках нету, а Ты уже, например, начинаешь эту жадность видеть где-то, в газете прочитал, в кино увидел и осуждаешь. Вот это первый звоночек, первый звоночек, что к тебе приближается какая-то расплата, потому что ты живешь уже не так, как тебе положено жить. И это определила мечта. То есть смотрите, мы живем настоящим, оказывается, не потому, что мы что-то сделали в прошлом, а потому что о чем-то замечтались. И это гораздо в большей степени действует на нас, чем то прошлое. Вот это как карма на выворот. Про нее почему-то никогда не говорят. А именно здесь, ну как опасность. Если первый звоночек прошел бесследно, а второй звоночек, ты уже видишь рядом этого человека, он не входит в твою жизнь, никак не пересекаетесь, но он тебе уже намозолил глаза, ты начинаешь ему вставлять свой мозг, что нельзя так делать, так не по-людски, и все такое, все как об стенку горох. На самом деле это зеркало приближается к тебе, и ты видишь себя яснее. Третий раз, то есть первый раз это по неведению, второй раз по глупости, и третий раз по жесткости ума, когда, то есть, тебе два звоночка прошли напрасно, третий раз этот человек просто впритык к тебе, и тебе разбивать зеркало надо или на 180 и отказаться от мечты. Но от мечты отказаться уже нельзя. И разбить зеркало и уйти от нее одно и то же. Хотя уйти я ни в какой войне не хочу участвовать, считается духовно. Это ничуть не духовно. Потому что в этом случае ты теряешь возможность видеть себя со стороны. А если ты теряешь возможность видеть себя со стороны, тогда обучение идет уже просто через боль, а не через мозг. И тогда у тебя все начинает сыпаться вокруг, и все показывают тебе пальцем и говорят, ты жмот, ты жадный. То есть там разбилось, там за ремонт, там обокрали, просто деньги как вода через сито. И потом кто-то тебе в долг просит, а ты говоришь, нет. И говоришь, да ты что, мы тебя не узнаем. Ты начинаешь быть. И поэтому говорится, не судите, да не судимы будете, потому что какой меры вы судили, такой и вас скоро будут судить. И если и это тебе уже не помогает, смотрите, насколько опасно мечтать. Но мечтать все равно надо. Даже вот то, что я рассказываю, ужасы, это лучше, чем если бы вы не мечтали вообще. Потому что дальше будет еще более ужасы. Вот. Тогда следует ампутация. Оказывается, за каждую модель поведения, за каждую мечту отвечает конкретный орган. Нос, глаз, ухо, почка, печень или что-то. Каждая модель поведения прячется в каком-то органе. Она прячется вовсе не в манипуре чакре, вовсе не в каком-то мозжечке или не в крови, как там вот кровь, жизнь моя, а в конкретном органе. И на какую-то модель поведения, которая неправильная, то есть не соответствует твоей мечте, этот орган начинает портиться. Потом ты идешь к врачу и тебе говорят, ну что, надо резать. Тебе отрезают этот орган и ты попадаешь в мечту, ты все-таки в нее попадаешь. Но инвалидом. Знаете, что такое получить, но инвалидом? Это значит, как Бхагавад-гита говорит, тебе все равно придется это сделать. Потому что мечта это от Бога прямое указание, а ты его не выполнил. Ты думаешь, это у тебя самого привиделось. Я, конечно, не имею в виду такие мечты, как вот там кошка решила отрастить крылья, потому что ей захотелось там летучих мышей. Там, ну, такие реальные, серьезные мечты. Который касается улучшения меня, окружения, ну, что против энтропии идет. И вот тогда тебе это режут, и вот такой инвалид. Вот. Это если мы отказываемся от мечты. И ты, в общем, потерял себя, как говорит Бхагавад-гита, потерянная мечта это часть тебя, и потом мы говорим, а чего я такой вот мелкий? Ну ничего, Бог дает еще один шанс. Есть, ну, можно, как говорится, так мечтать. Есть такой Манилов. Вот, вы, наверное, знаете Манилов, персонаж из «Мертвых душ», который сидел такой барин и мечтал. И мультик даже про него там снят, что вот мечтает, а больше ничего не делает. Вот там кружовник бы вырастить, вот там вот это, и они рушатся. Вот он, это его занятие. Ну, конечно, мы не про эту мечту говорим. Мечта это значит, потому что мечтать может, то есть все намного серьезнее. Мечтать могут все, но добиваться могут только сильные люди. И сильный ставит себе мечту целью, а слабые цель делают мечтой, наоборот. То есть Им конкретно уже говорится, ну вот это уже надо делать. Они, и они мечтают когда-нибудь это сделать, или избавиться, или кто-то за ними сделает, или ну, само собой как-то там все разрулится. Но кто-то сказал, не помню, что человек, который не склонный бороться за то, что ему хочется, не достоин того, чего ему хочется. Оказывается, мы должны быть достойны того, что к нам приходит. Если мы не достойны, просто этого нет. Почему? Они достойны. Мы с этим как-то не распорядимся. Кто-то думает, что... Не кто-то думает, практически все думают, что мне бы вот это, вот это, вот это. Как знаете, Остап Бендер, когда получил на блюдечке с голубой каемочкой свой там миллион, он нашел Шуру Балаганова и сказал: «Шура, сколько вам надо для полного счастья?» Помните, да? Тот раз, так, кто же его играет, не помню. Куравлев, да, посчитал и сказал, сколько, как конкретную сумму. Он говорит, да, так вытащил, на. Ну, дал ему, конечно, больше. Вы знаете, если любой человек запишет все свои мечты и их сразу исполнить, у него тут же, вот в следующую секунду, он поймет, что это не весь список. Не весь список. Потому что они как бы стоят в очереди, и мы дальше уже не видим там.
Еще он может это не знать, что с ним делать.
Да, точно, да. Вот. И наша реальность состоит из исполнившихся или не исполнившихся, как сказать правильно, мечт, что ли. Или мы в процессе, и мы практически мы работаем только с мечтой. И опять же кто-то сказал, что если вы мечту не сделаете реальность, то ваша реальность будет мечтой. То есть это вообще несостоявшийся человек. И человек, Горький, кажется, сказал, который не мечтает хоть о чем-нибудь, он мертв духовно, мертв морально, ну, в общем, живет как машина. То есть, ну, я примерно, кажется, смог доказать вам, да, или нет, что мечта это серьезное дело, да, серьезное. И я хочу сказать, вот это сказал Че Гевара. Че Гевара, ну, такой, вот уважаю этого человека. И загадка сразу. Я всегда буду мечтать и не перестану, пока не остановит пуля. Единственная вещь, с помощью которой можно убить мечту, что это? Что назвал Че Гевара? Единственная вещь, которая может убить мечту. Пуля. Нет, изнутри которая. Компромисс. Понимаете? Компромисс. Компромисс. А компромиссы это искушение. Тут, ну, не так оно срочно. Да что ты вот это заморачиваешься? Компромисс. Еще хочу прочитать. Все-таки Че Гевара. Я всегда буду мечтать и не перестану. Человек, который знает весь мир, его знает весь мир. Да? Угу. Весь мир уважает, любит. Человек легенда. Легенда. Человек, который любил. Там, я читал его письма жене. Это вообще состоявшийся. Единственная вещь, с помощью которой можно убить мечту, компромисс. Тема называется «Билет в будущее». Билет в будущее. Потому что мечта – это билет в будущую жизнь. Вот наше будущее еще не написано, несмотря на вот эту хиромантию. Да хироманты вот знают как раз, что, ну, и все гадалки. И ничего вообще не написано. Будущее такое, каким мы его сделаем сами, так что надо будет стараться. И вот что говорят, я зачитаю, серьезные люди, тем-то серьезно, серьезные люди, это которых мы знаем, как они, что они серьезные, о будущем. О будущем, не о настоящем. Хотя говорится, что быть в прошлом, думать о прошлом, это быть в гуне невежества, думать о будущем, быть в гуне страсти. Да, страсти, я не возражаю, как ты без страсти хочешь прожить? Без этого движка, без этого, это мне один человек рассказывает, он там собрал вайшнавов, которые не согласны с теми вайшнавами, что-то хочет организовать, потому что, ну, явно это не так, и все молчат, все такие овцы, и у него даже есть помещение, вот все у него есть, и он, ну, как-то вот, он говорит, или я медленно разговариваю, я хочу на базе авторитетов, там, Бхактивиданта, там, Прабхупады и так далее рассказать. Я говорю, подожди. Сначала идут люди за страстью, идут за огнем внутри. Ты хочешь, и вообще я бы запретил читать вот эту литературу, если у человека нет огня. Потому что в Древнем Египте говорили, что проверяли жар сердца. Если жара сердца нет, давали знания абсолютно любые, духовные, недуховные, они тушат этот огонь, природный огонь. И поэтому знания надо дозированно давать. Если ты знание Бхагавад-гиты на вот это свое пепелище, то там вообще последнюю искру загасишь, тебе вообще за того никто не пойдет. То есть сначала... Или вот говорят, что есть четыре принципа животной жизни, ну мы их знаем, там секс, оборона, еда и сон, и есть там ну типа человеческой духовной жизни, и из них только какая, ну, трансцендентная, это милосердие. А вот этот аскетизм, правдивость, даже правдивость, демон может быть правдив, демон может быть аскетичен, Хирани Кашипу, демон может быть чист даже, он может быть чист. Принципиально. А вот может ли он быть в милосердии? Нет. А в милосердии там еще четыре составляющих. И одна из них это гнев какой-то ситуации к боли другого. И если это вообще безразмерная величина, которая открывает тебе путь вот к этому безлимитному источнику. И вот тогда, вот когда этого огня у тебя нет, тогда, вот тогда только знание. Это к чему я говорю? Что да, это страсть. В будущее страсть. Но она, если ее нету из будущего, ты сюда, этот огонь не принесен в настоящее, твое настоящее потухнет. Ты будешь просто как робот делать то, что надо, без энтузиазма. Зачем вот это мне день сурка, зачем оно мне все одно и то же, сколько это можно. Почему огня нет? Огонь находится только в будущем. Он не в прошлом, там пепел, не в настоящем, а в будущем, потому что Бог наше будущее, Он наш огонь. Итак, лучше, что говорят серьезные люди о будущем? Лучший способ предсказать будущее – это создать его. Форест Шакли. Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не тем, что будете делать завтра. Роберт Киосаки. Ну, Киосаки все знают. Такой известный, да? День будущего не любит, когда его поджидают, сложа руки на коленях. Это я к тому, что куда-то без страсти, гуна страсти нужна. Его делать надобно самим. Пикуль Валентин. Будущее принадлежит людям честного труда. Не всем, окажется, принадлежит, да? Есть эгоистические люди, которые трудятся изо всех сил, но это не та мечта, не из будущего, а где-то вот... То есть не сверху, а где-то вот сбоку они назавидованные, да, и она их огня не будет. Огня не будет. Более того, этот огонь, который огонь зависти, он сжигает тебя, не распыляет, он вообще твой ресурс только уничтожает. У будущего несколько имен. Для слабого человека имя будущего невозможность. Для малодушного неизвестность. Для глубокомысленного и доблестного идеал. Виктор Гюго. Будущее принадлежит двум типам людей, человеку мысли и человеку труда. В сущности, оба они составляют одно целое, ибо мыслить значит трудиться. Ну, опять же, помните, да, как «Земля Санникова», там фильм такой, нет ничего, как там, нет ничего между прошлым и будущим, именно называется жизнь, как-то там это, да? В общем, про настоящее. Да и помню я. Я помню, что... Настоящее это здорово, я за настоящее. Но просто сегодняшняя лекция, она не для страусов. Вот это и настоящее, а дальше как потом. Потому что Бог находится в настоящем. Извините, а Бог находится, он говорит, я и альфа, и омега, я настоящее, прошлое и будущее. Он находится не только в настоящем. Это я могу быть в настоящем. Но как ты с Богом свяжешься? Как планы, откуда? Планы-то находятся в будущем, он тебе дает образ, проект. Транслирует. Ты хочешь настоящее. Настоящее то, что ты и так видишь, что есть настоящее. И так видишь, слава Богу. Итак, про настоящее. Настоящее время чревато будущим. Это Лейбниц сказал, этот ну, ученый. Чревато, опасно. Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет. Глусуорси. Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Я к тому, что приверженцы в настоящем. Потому что на самом деле они, в настоящем можно только жить, зная план. Вот тот план. Не придумать что-нибудь, а план. А это мечта. Есть план, который там корыстный, план как защититься, а есть мечта, которая, ну ладно. Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой. Иоганн Гёте. Если бы человек не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его предпринимать ради этого будущего утомительные сооружения, вести упорную борьбу или жертвовать жизнью. Это Писарев. Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа будет ничтожной. Такая заявка. Надо работать, имея в виду только будущее. Антон Павлович Чехов. Ну, тоже не глупый же, да, человек? Не будущее влияет на настоящее. Это будущее формирует настоящее. Переверни свои представления. Как только будущее задано, события начинают развиваться так, что будущее становится неизбежным. Фрэнк Херберт. Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. То есть мечты – это не уход от действительности, а средство приблизиться к ней, средство находиться в действительности. Вот есть люди, которые могут сворачивать горы, такие энтузиастичные, да, добиваться своих самых целей, пускай даже амбициозных со стороны. А есть те, у которых, говорят, вот мало энергии. Энергии. Почему у них мало энергии? У них нет мечты, потому что вся энергия сархивирована в мечту. То есть это самая тонкая энергия. Вот если ее распаковать, да, как это просто ядерный взрыв. Вот. И они даже не могут понять, они не знают, что делать. Вот. Не знают, что делать. И у них очень много вопросов. Им надо гуру на цепочке, на коротком поводке, потому что чуть ушел и все. В общем, ни цели, ничего не говоря о том, что реализовать. А можно ли иметь мечту и не увидеть в исполнении? Вот я все-таки знаю, да, что мне надо. И, ну, конечно, потому что есть люди, которые говорят о каком-то своем видении и даже в эту сторону не хотят пошевелиться. Обычно это люди... Ну, секрет в том, что люди боятся. Потому что в настоящем еще нету доказательств, что верно ли это или неверно. Согласовать свою мечту не с кем, потому что Бхагавад-гита говорит, Бог лично говорит человеку, что ему делать. Мечта это Бог говорит человеку, что ему делать. Все остальное и так понятно, можно книжки почитать, другие подскажут. А вот что лично тебе делать, говорит, и духовный учитель может только ободрить, подсказать, ну что да, вот это не бред, это надо. И вот человек... Что говорит? Секрет в том, что когда человек говорит «я боюсь», он не ищет способ решения, находит оправдание. И только тогда, когда наши мечты будут сильнее наших страхов, они начнут сбываться. Если нет, мечта меня будет убивать. То есть мечта не сбудется, но я, меня обкорнают, то есть... Ну, некоторые меня просто будут бить. За что? Ну, потому что ты не исполняешь ее. Ну, знаете, как на работе, да? Оборудование запорол. Почему в мире где-то плохо, да? Ну, не везде же ход хорошо, да? Где-то апартеид, где-то что-то. Кто-то запорол мечту. Кто-то вышел на завод, напился за станком, запорол деталь. И теперь тут плохо. Вот в мире точно так же. Он решил, он погрузился в иллюзию. Иллюзия это вот мечта, это реальность. Мечта это приближение к реальности. Все остальное иллюзия. Он погрузился в иллюзию, безопасную и так далее. То есть мечта или как, будущее, это мечта, которая стала реальностью. Еще раз, мечты это наши билеты в будущую жизнь. То есть мало жить в настоящем, мало. Надо иметь мечту в будущее. Это билет в будущее. Это, я говорю, для граждан безбилетные пассажиры, да, полно сейчас безбилетных ходят. И в трамвае, ну сейчас в трамвае там одни пенсионеры, наверное, ну, вот кто-то видел, да, какой-то безбилетник сидит, как он себя чувствует в этом трамвае? В принципе, он не имеет права ехать. И он чувствует, вот контролер идет. И те люди, которые имеют мечту, и мечта ими движет, ну, быстро, медленно, большая мечта, маленькая, они чувствуют себя уверенно по жизни. Почему? Они имеют право жить, а ты, то есть двигаться в этом в трамвае, а те не имеют права. И вот они, ну, вот эти зайцы по жизни, Бояться кого? Контролеров. Что такое контролеры? Обстоятельства. Вокруг безбилетников обязательно начинают быть обстоятельства, которые их подгоняют под ту мечту, которую они, в общем-то, не хотят делать. То есть, вообще, это настолько плохой проект, как бы сказать. То есть, просто убытки сплошные. Убытки, ну хотя за что? Ты понимаешь, когда мечта, и ты горишь, и тебе не жалко чем-то пожертвовать, ну, мы жертвуем только своими недостатками, да? Какие-то качества приобретаем, и за это еще приобретаем, сплошные плюсы, а то сплошные минусы. Ты мечту не получаешь, и тебя еще обкарнали здесь, и ты не можешь наслаждаться по-старому, и не можешь наслаждаться по-новому. И говоришь, где доля моя? Вот она была там, тебе надо было перемещаться. Вот. И, то есть, вообще мы все обилечены. Билет каждому выдан. Вот мечта, и там написано. Вот. Я не знаю, кто-то сказал, что даже, я сейчас зачитаю, это Михайловский сказал. Даже тупорылую свинью. Даже тупорылую свинью. По своей природе не способны взглянуть на небо, и ту осеняет иногда мечта. Ну, конечно, свинская. То есть, а вообще всех нас, внутри каждого загадочный такой мир мечты. Ну, свинская мечта, когда у свиньи, это хорошо. Но когда свинская мечта у человека, это не очень. Свинская мечта у человека, когда она ориентирована на социум. Как на меня там глянут, как мне там устроиться. Ну, в определенном возрасте нормально, потом... То есть социум, у него есть правила, стандарты, которые постоянно наш разум анализирует, формирует запросы. Хочу дорасти до такой-то должности, получить такую личку, инициации. И это, в общем-то, целый список. И это не обязательно в каком-то там юношеском возрасте. Вот человек уже такой созревший, хочу, чтобы мой сын там поступил в институт, хочу, чтобы он там женился, ну тоже свои вот, тоже какие-то свои мечты. Но это социальные. Хочу, хочу, хочу. И они вроде бы достаточно такие масштабные, важные. Я не спорю, что они действительно важные. И мы воспринимаем это как мечта. Нет. Это не мечта. Это не мечта, это то, что мы видим везде. Я одного человека спрашиваю, вот что ты хочешь? Как этот Остап Бендер Шуру Боровьянина спрашивал, что ты хочешь? Вот что ты хочешь? Он говорит, чтобы не болеть, а еще что? Ну, зарплату прибавить, ну, раза в два бы хотя бы. А что еще? Чтобы дети не болели. Нормальный человек, ему сколько было, 24 года, двое детей, сформировавшийся ударник. Ну, молодец, на доске почета. Я говорю, а еще что? Это норма, это должно быть, а еще что? Он говорит, да и вроде не знаю, что. Вот просто такой социальный человек, хороший человек, но какой-то он грустный, понимаете? Вот грустный. Мы говорим, вот флегматик, что такое флегматик? Мечты нет, вот ты флегматик. Заведи мечту, значит, вся твоя флегма, вот это желчь, вот это, куда-то денется. Желчь, знаете, что такое желчь? Желчный человек, то есть там не очень, судить некогда будет людей, вот. Ну, факторы зарождения этого всего продиктованы общими принятыми нормами. Причем эти нормы в одной стране такие, в другой, у дикарей-то вообще другие. Или там зависть, престиж, привычка догонять, перегонять, желание доказать состоятельность. Ну, причем тут счастье? Ну, доказал дальше. Как этот один человек, это в Запорожье был один раз Малашок, такой, он косил такие деньги вообще. На его семинары шли, люди шли. Вот, и он говорит, а у него, знаете, такая щель между зубами, как вот у Пугачевой, щель. И он стеснялся этой щели от рождения. И однажды он заработал на своих семинарах, как-то сделали ему там зубы, что вот нет щели. И ходит, и так вот, говорит, хоть бы одна зараза заметила. Понимаете? Вот примерно так же мы достигаем, а он по этому делу мучился головой, ну, большое количество лет, может быть, с детства, ему Щербаты там звонили. Ну. А потом, когда он, знаете, стал достаточно известным, может, и хорошо, что его дразнили там, но он и поэтому, что он и стал таким, все никакой Никакого внимания. Какие там у него зубы? Все смотрели, говорили, ну смотри, молодец. Молодец. Так, в общем, нет в этом счастья. А может, это несчастье, потому что мы бежим, вот эта гонка, и она никогда не кончается. Это, знаете, как дома нельзя все дела переделать. Спотыкаемся, перечепляемся через свою мечту, типа мешается, отвлекает. Вот так вот отвлекает. А может быть, не отвлекает, может, у нас как раз и где-то вот с недр души доносятся так тихие просьбы, там остановись, прислушайся. А нам некогда, вот я это, вот сейчас вот это еще закончу, ну, это никогда не кончается, всегда в полете. В общем, или смотрите, даже вот мечта сбылась, то есть наша социальная мечта сбылась. И да не дай бог, если социальная мечта сбылась. Потому что те, которые думают, вот еще холодильник четырехкамерный, вот еще вот это, купили, и тогда опустошение. Опустошение. Потому что они вбухали туда столько энергии, столько сил, столько лет, вот, и ожидали же получить по затратам, а там ничего. Вот они сидят посреди этого, и их это не интересует, не греет, не заводит. Не заводит. Не настоящая, липовая мечта. Ну, то есть им не надо было этого всего. Надо было что-то другое. Почему? Потому что страсть, она опять, она берется только с будущего, она не с настоящего, из мечты. Я напомню, что мечта – это субстанция, которая связывает будущее и настоящее. Если ее нет, то увы, то увы. Значит, надо нам узнать и принять, иначе, когда не, бежишь, 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 пока ты там лоб не разобьешь, это хорошо. Но когда достигнешь, это еще хуже, потому что тогда на восстановление сил там вообще еще годы уйдут. Надо узнать нам и принять простые вещи. Что настоящая мечта не формируется ни умом, ни разумом, она исходит из души, рождается там. Ну, конечно, у нее путь осуществления через разум, потому что ну, как-то мы должны понять, в каком направлении. И вот в этом-то и хорошо, и в этом беда, потому что именно он, разум, он принимает мечту или нет? А мечта не всегда вообще разумна. Она может быть настолько иррациональна, настолько быть противоречие вот с окружающей действительностью. А если мы еще абсолютно прагматичны, чрезмерно социальны, а социально это значит, что люди скажут чрезмерно, да, то тогда мечта, ну, истинная, настоящая, она никогда не будет принята. Вот. И если мы живем только разумом, ну, в этом разе плохо что-то, да? Вот, Боже, дай мне разум, да, дай мне мудрость. Этот Соломон Великий, да, дал мне мудрость. Оказывается, маловато будет. И тогда мы заангажированы вот этим разумом, мечта будет просто вопреки здравому смыслу, и тогда все, тогда все. Ну, никто не говорил, что мечта должна быть разумной. Как определить, мечта или нет? Сердце забьется быстрее, кровь заиграет, закипит мечта. А если вот, хорошо бы, если было бы так. А если увидел и закипело все, вот это мечта. Жизнь пришла в твою кровь, наконец-то, и она пришла из будущего. Ты увидел часть плана построения себя и то, что вокруг себя, или что-то изменить вокруг себя, или может даже разрушить что-то. Закипела кровь. О, это плохо, это не брахманическое поведение, очень брахманическое, вайшнавское поведение. Это, потому что и все. И тогда рутинный жизненный марафон превращается сразу. Все оживает, все становится интересно. Все вещи, ты понимаешь, для чего нужны. Ты вообще попадаешь из этой рутины в страну чудес. Эти же самые вещи, но ты понимаешь истинное их призвание, предназначение. И вот это принятие мечты, это вообще надежный щит от всяких невзгод, потому что вот эти температуры выше, чем температура окружающей среды. Тебя охладить невозможно. А если ты холодный, так на тебя, и уже нечем ходить, никакого энтузиазма. А так у тебя энтузиазм не зависит от этой окружающей, потому что кровь закипела. Вот есть люди, которые осуществляют или... Вообще, надо сказать, мечта, вот он осуществил свою мечту, она никогда не заканчивается, в том числе она безразмерная, ну, не в том числе, а в том смысле, что она безразмерная, она никогда не кончается, она растет, она углубляется, ты просто сел на такую, на золотую жилу, которая, ну, неисчерпаема вообще. То есть, у них спокойный, сосредоточенный взгляд, вроде бы они получили вот эту силу, но они спокойны, сосредоточены. Их ничего так, как говорится, не колышет особенно там, что бы там ни происходило, им хватает терпения. А на самом деле им все равно, что там. Им главное, вот мечта в русле идет, нужные компоненты рядом, ну, там что-то такое происходит. Они невозмутимы. С одной стороны, вроде бы страсть пришла, энергия, с другой стороны, она дает невозмутимость. То есть без мечты... Вас это легко будет просто сдуть. То есть она нужна. Они знают, что находятся в нужном месте, делают нужное дело. И спрашивается, это же нормально? Нормально. Естественно, да. Почему не у всех? Так вот у всех. Потому что с раннего детства все дети, спроси у него, какая мечта, он тебе скажет и начнет загибать пальцы. Надо вот это... Мороженое, пирожное, другие мечты, да. Дети растут, и растут мечты, они более формируются. Но они, потом человек понимает какие-то ограничения, это надо, это не надо. И человек там, ну, годам 35 к 40, когда его уже спрашиваешь, он уже и не знает. Он, хоть бы это удержать, да. Хоть бы как-то выжить, хоть бы за газ там заплатить хватило. Ну, какая-то вот такая вся ерунда. Вот. Куда делась мечта? Что его остудило? Это же Божье, а это же какое-то социальное. Неважно, справедливо правительство, несправедливо правительство, в какой-то стране, в каком-то состоянии. Ну, Божье не должно от этого зависеть. Но мы на самом деле знаем, что есть одни люди, которые постоянно, вот война, не война, они в хорошем настроении, такие сангвиники, пингвиники, вот эти вот, они такие все время с шуткой. Вот, как там, Василий Теркин там возьмите, да, вроде война, какие шутки, а ничего, он там это, шутит. А есть, которые и в войну, и в мирное время, вот они такие тяжелые люди, почему? Мечты нету, у них энергии нету, нету энергии. Почему доступ закрыт в будущее? Нет билета, то есть они вообще зря живут. И их пинают, пинают, чтобы они раскачались, потому что, знаете, таким людям, которые, они вроде отказались от мечты, они хотят... социализироваться, быть как все, успеть за всеми вот этими баранами, стать одним из них. И тогда наступает депрессия, какой-то качественный, какой-то скачок, такой негативный причем, чтобы все у человека забрать, чтобы он наконец вспомнил, что плюнул на все это и вспомнил свою мечту. Вот им надо вот такие вот условия. И это ура, потому что Бог никого не оставляет, Он дает шанс. Все забирает, все забирает. И остается одна мечта. О чем мне уже бояться, да? То есть, это роль депрессии и всяких так плохих. То есть, потому что, ну, как некоторые из мечтаний становятся целями, другие так и остаются мечтами, чтобы этого не было. Потому что жизнь коротка, говорят, дня изо дня в день становится короче. Ну, и надо как-то прожить, чтобы хотя бы на твоем памятнике хоть что-то написали. Да? Ну, хоть что-то написали. Твою мечту, что, ну, что-то ты сделал. А не просто две даты, да? И прочерк. Прочитаем, что такое мечта с точки зрения Википедии. Оказывается, Википедия в курсе. Мечта – это особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов. Ничего себе! Создание новых образов. Эти образы нам по телевизору дают, там, по литературе мы изучаем, образы дают. Образы в каждой, в науке дают, в социуме, что вот так должно быть образ. Какие-то эталоны, эталоны поведения, образы. А это, смотрите, мечта, оказывается, самостоятельная, не под руководством гуру там. Создание новых образов. Направленные на будущую деятельность, выражающие желание человека. И в отличие от творческого воображения, это, оказывается, не творческое воображение, не включенный непосредственно в деятельность в данный момент. Глеб, ты понял? Я с первого раза не понял, честно говоря. Так что не стесняйтесь. Я так думаю, так было красиво начато, и в конце, еще раз, мечта – это особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов и направленный на будущую деятельность, выражающий желание человека. Все понятно. И, в отличие от творческого воображения, не включенный непосредственно в деятельность в данный момент. То есть, смотрите, я просто вижу образ, что бы я хотел. Но я даже не работаю над этим, я работаю в настоящем над чем-то другим. Не включенный, как тут написано, не включенный непосредственно в деятельность в данный момент. Потому что, ну, не думай о завтрашнем дне, сегодня достаточно. Но ты не думаешь о завтрашнем дне, ты его представляешь готовым образом. Бог тебе дает готовый. Будет завтрашний день, и ты потихонечку его начнешь распаковывать. Не надо его распаковывать сейчас, ты зависнешь. Сегодня ты распаковываешь вчерашнюю или позавчерашнюю свою мечту. И здесь у тебя творческий момент. Распаковывать. Творчество. Ты распаковываешь. Кажется, что ты придумаешь. На самом деле это все заложено. По-другому распаковать-то и невозможно. Все говорят, ой, как красиво. Но у тебя там что-то есть еще. Потому что если вот это и все на этом закончится, то все. У тебя должен быть горизонт, куда ты идешь. И для чего ты это распакуешь. Принесешь ты это или в завтра, или сегодня уже все будет Армагеддон. Как знаете, например, вот первый день каникул, вот раньше было, сейчас каникулы какие-то другие стали, вот зимние каникулы, 2 недели, я помню, вот первый день каникул, 2 недели, это ужас, это ж сколько много, это ж сколько отдыхать, это ж какая радость, вот 3 дня остается до конца каникул уже. Я мрачнею с каждым днем, осталось до конца каникул день, 2, 3. Я вижу, счастье закончится, да? Так и это. Если у меня не будет далеко от меня горизонта, я как бы чувствую дыхание смерти. Жизни нет. Понимаете, для чего она нужна? А так я спокойно распаковываю сегодняшнюю и имею в виду мечту. Итак, мечта – это особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов и направленный на будущую деятельность, выражающий желание человека и, в отличие от творческого воображения, не включенный непосредственно в деятельность в данный момент. И жизнь человека, если посмотреть, ну из чего она состоит? Это симбиоз пространства, времени, чувств, мыслей, действий, эмоций, каждая капля вот этого всего, она наполнена, будет наполнена. И ну, стоит ли занимать столь ценное место нашими мечтами, ведь они же могут быть и несбыточными, да, или какими-то дурацкими там, да. Тем более, только ты о них, в общем-то, в конце концов, по большому счету, знаешь. Так вот, наши мечты необыкновенно важны. И они не отпускают и не отпустят нас, потому что, в конце концов, по большому счету, наша миссия, мы говорим, вот где предназначение, где это, их исполнить. Столько люди уже жужжат предназначение, призвание, но оно состоит из череды вот этих вот блоков, образов. Мечта, 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 потом раз, эти пазлы сложились, вот, пожалуйста, получилось какое-то призвание. А если нет этих блоков, мне сразу призвание, из будущего ничего не получаю и начинаю вот морочить голову себе другим. Итак, чем отличается лжепризвание от просто призвания? Настоящее призвание у тебя никогда не получится мании величия. Ты никогда не почувствуешь себя вот таким вот крутым. То есть у тебя никогда не расстроится психика. Если ты начнешь выполнять что-то другое, психика очень быстро расстроится. Поначалу это будет просто как психоз, не получается, люди не оценивают. Они не оценят, потому что тебе не положено этого делать. Тебе надо что-то другое. Вот. Ну, а потом просто хуже. Вот. Ну, если упорствовать в этом, то у нас есть в заведении в Запорожье Седова. Улица Седова, там есть сумасшедший дом. Там вот такие вот, все сидят очень умные, все эзотерики, мне рассказывали. Они там, ну, В общем, молодцы. В общем, молодцы, да. Им там хорошо. Они не хотят оттуда возвращаться сюда. Вот. В общем, что-то нас зовет из глубины души, надо как-то прислушиваться. Ну, к чему? Ну, это просто, ну, тупо ты просто что-то можешь просто любить. Просто нравится, к чему-то талант. И поэтому надо, не сомневаясь, начинать это делать. Потому что, ну, ярко он блеснет, только если, знаете, как вот алмаз, он запылился, да, пыль немножко стер. О, смотри как. Он у тебя тоже припавший там, надо его очистить, достать. Потому что из недр нашего сердца там или чего-то достать, отмыть, посмотреть. Потому что когда достаешь из недр, там он еще в грязи. В грязи. И вот эту работу вот надо делать. Ну, значит, в связи с этим, окружение важно, вообще не очень важно, но оно может затушить твою мечту в мире, потому что есть те, которые... То есть сам не ам и другим не дам. Потому что мне плохо, что другим должно быть хорошо. Они только ходят и убивают чужие мечты. То есть не все, мягко говоря, умеют нас поддерживать и вдохновлять. И поэтому таких персонажей надо по жизни из друзей исключать, потому что на самом деле это самые злейшие ваши враги. Враги. И они, знаете, они будут вам давать очень ценные, проверенные советы. Но это не покроет... как бы ущерба, вы тогда теряете уверенность в себе. Вы будете знать эти советы, у вас не будет уверенности, вы больше к ним еще прилипаете, они просто вас будут доедать дальше. Вот. Цинично, категорично, скептически настроены, много знают, вот, но у них все плохо, но они все знают. Вот я-то жизнь-то прожил, да. Лучше каких-то Иванушек дурачков, которым просто вот везет. Идет. Вот лучше с ними общаться. То есть дьявол, смотрите, он пытается украсть не то, что вот у нас вовне, там, в том числе даже здоровье, окружение, там, даже детей, а вот то, что внутри нас. И он может даже оставить в покое все наши обстоятельства, чтобы завладеть вот нашей душой, вот этой, которая вот, что делает душа? Она вот генерирует вот эти... ну, пожелания, да, назовем их мечтой. Итак, еще раз, мечта – это особый вид воображения, представляющий собой самостоятельное создание новых образов. То есть мечтать – это жить образами. Ну, разберем, как бы, научно, что же оно такое. Образ, формируемый мечтой, имеет следующие признаки. Образ, формируемый мечтой. Ничем попало – а мечтой, потому что есть лжеобразы. Есть лжеобразы, которые нам синема навязывает, да. То есть первое, конкретность желаемого. То есть многие детали в частности. То есть это всегда конкретно. Конкретно. Слабая выраженность конкретных путей к реализации. Не противоречит, да? Посмотрите, конкретность желаемого. Я конкретно хочу это. Слабая выраженность конкретных путей. А вот пути еще не знаю как. Почему? Я иду впервые. В джунгли. Никто не ходил. Эмоциональная насыщенность. То есть кровь должна кипеть. Соединение мечты с чувством определенной уверенности в ее осуществимости. Ты не можешь ни себе доказать. Ты просто знаешь, что это так. И все. Не можешь доказать ни себе, ни другим. Творческий характер образа. То есть надо что-то придумывать. То, что ты чувствуешь, что к этому причастен, тебе дали не готовое, и ты можешь свою лепту, свои 5 копеек туда вложить. То есть мозг заработал наконец-то. Не 3%, а весь. Начинает работать. Ну и позитивное, конструктивное направление. Потому что есть такие мечты, такие типа вендетта. Да? Тоже мечта. Еще какая мечта? Месть. Обида душу гложет и может мозг разъесть. Один рецепт поможет. Месть. Тоже мечта. Серьезная. Вот, но это... Итак, образы имеют в нашей жизни решающую силу. От этого мы живем или образно, или безобразно. А нам надо жить, как в той песне про богатырей, жить красиво. Эх, да надо нам жить красиво, эх, да надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила, сила духа и сила воли. И поэтому нам нужен что? Образ Божий для двух вещей. Первое, мы когда принимаем образ Божий, мы преображаемся. У нас делается другое лицо, у нас делается другое выражение лица, какая-то другая энергетика, меня по-другому видят, я смотрю на себя в зеркало и говорю, нормально. Иногда, а раньше, пока не было этого образа, соединения с мечтой не было, смотрю, так не нравится, так смотрю, нормально. Воспринимается как уникальность, а тогда воспринимается как непохожесть, и надо догнать и стать похожим. Вот. И второе, а что же делать? То есть первое, я преобразуюсь, то есть успокаиваюсь, вот эта сила дает. А второе, для достойного образа жизни, который Бог транслирует. Вот какой образ жизни? Есть слово «образ», а есть образ жизни. Образ жизни какой? Распутный, может быть, уголовный, может быть, какой? Аскетичный или добродетельный. Вот два слова. Добродетельный. Какой образ жизни? И вот, ну, надо, чтобы добродеть. Потому что делаешь добро, значит, это вот от мечты. Все остальное я пытаюсь просто... Все остальное, вот это распутный, уголовный, и даже аскетичный, экономлю на каждой копейке, это борьба с моей мечтой. Кто победит, я или моя мечта? Не моя мечта, это вообще мечта Божья, потому что не только я имею свои мечты, которые там, ну, левые, но и Бог имеет мечту на меня. Он хочет воплотиться через меня. И в конце концов Бог победит, и слава Богу. Да. И Он сделает, и как мне изменить мой образ жизни? Образ жизни. Каким образом мне изменить образ жизни? Кто это вообще может? Только образ Бога. Не образ Бога, как он выглядит, а образ, который Бог мне дал, лично мне. Вот он мне его и даст. Это как примерно выглядит? Как эта штука называется, которая в машинах показывает, куда ехать? Как она называется?
Навигатор.
Навигатор, да. Вот у нас есть такой навигатор. Вот Бог, он как навигатор. Вот ты куда бы ни ехал, ты задаешь, куда тебе надо приехать. А это мечта, это ты такой там молодец. То есть ты аватара, ты святой. Святой это не значит, ты ходишь с нимбом, ничего не делаешь, вокруг тебя все танцуют, розы типа, на тебя сыпят. Нет, это ты просто, ты герой, это радость от своего могущества, ты простой человек. Человек святой, прежде всего, простой человек. Святой человек – это не обязательно ряса, это не обязательно пещера. Святой человек – это просто Божий человек, потому что он свят, ты когда к нему приближаешься, по вот тому навигатору, ты освещаешься, хочешь того или нет. Когда ты к морю приближаешься, там ты прямо чувствуешь, как-то атмосфера уже пропитана этой морской этой солью, уже чувствуешь, да? Ты уже промокать начинаешь этим самым. Так и здесь. Самое интересное, вот если навигатор тебе говорит, поворот налево там, а ты говоришь, а я поеду прямо. Навигатор с тобой спорит? Нет. Ты проезжаешь квартал, навигатор смотрит твое новое положение и с этой точки показывает тебе, как туда все равно. Понимаете, вот Бог действует примерно так. Ты можешь вообще плюнуть, не хочу я. Назад повернешь, навигатор тебе расскажет, ну хочешь туда ехать, значит теперь налево поворачиваешь, там в объезд. Он знает эти планы, то есть всегда можно, он тебе показывает какой-то новый образ, через который ты выруливаешь. Всегда. Не бросает. Если даже ты против него идешь. То есть Бог не такой, а ты против меня, ты не повернул направо или налево, все, отключаюсь. Такого нет. Куда бы ты ни забрел, в какую бы клоаку, из нее навигатор покажет. Ну, там, конечно, будет тяжелее, потому что сразу он показывал тебе самый кратчайший, самый приятный, самый асфальтированный, где там все готово лежало. Но я ж не могу так. Мне ж надо исследовать все другие пути. Вот. Но это уже, это я сам уже нашел эти приключения. Вот. Итак, жить образами – это значит жить практично. То есть мечтой – это не практично, наоборот, практично. То есть жить образами – это уметь мечтать. Мечтать – это что такое мечтать? Это принимать его образами, не просто как мы, его образы. Они приходят не просто как картинка объемная там в 3D, а они еще приходят с силой их сделать. Кровь закипает. Другие образы, которые зависть приносит, они кровь не закипает. Там желание загасить вот того, потому что так было хорошо, пока не видел. А средств это сделать нету. Понимаете? То есть это мечтать, принимать его, то есть это просто и практично. А вот сложно и непрактично. Кстати, когда сложно, это сети дьявола. Сложно и непрактично. Это неправильно мечтать. Это ставить себя на место другого, то есть его вот эту постройку на свою платформу. И в общем, головная боль тогда. Головная боль. На платформу своей жизни. Это дьявол. Проблема в чем? То, что мы видим нашими глазами, глаза видят как внутрь, так и наружу. Уши слышат как внутрь, так и наружу. Это как есть гьянендрии и кармендрии на санскрите. То есть я могу слышать из окружающего, собеседника слышать какого-то, или радио какое-то слушать, да, из окружающей среды, то, что здесь, в настоящем, и могу слышать из будущего здесь. Иногда я слушаю, и мне какая-то ответка идет изнутри. Так вот, слушать наружу и слушать внутрь, это одна и та же функция. Если человек не в состоянии долго слушать собеседника, у него есть какой-то план, то есть он невнимательно слушает, потому что, ну, он умный, а этот какой-то пришел. Если человек внимательно слушает наружу, он также внимательно открыт и для Бога. Если он невнимательный для окружающих, он невнимательный и для Бога. Это одно и то же. И видеть то же самое. Мы можем видеть то, что наружу, и то, что нам, нас может это смущать, отвлекать, развращать. И можем смотреть внутрь то же самое. То есть наружу надо смотреть внимательно. Внимательно. Что значит внимательно? Аккуратно, значит, различать, что мое, что не мое. Наши органы чувств, они ну, для этого и это. То есть, если невкусно, оно же не лезет, да? И глаза то же самое. На самом деле мы видим не глазами, а мы видим мозгом. Мозгом. То есть, зрение – это не то, что видят твои глаза, это образ, который создает твой мозг. И зрение – это не только получать информацию, но и творить. То есть образы мы получаем зрением. И мы знаем, что есть такая функция сглазить. Нет функции снюхать, сослушать. А вот сглазить функции есть. Если я на кого-то смотрю и что-то думаю, у него начинает тоже это происходить. Это лучи такие, понимаете? Это, ну, есть такое мнение, что фотоны попадают на сетчатку, и потом мозг это распознает как образ. А можно просто глаза залепить, виртуальный шлем виртуальной реальности, да, этого ничего нет, а мозг воспринимает то же самое. Но есть другая функция еще. И об этом говорит квантовая физика, что я куда-то посмотрел, да вы знаете, иногда кто-то на вас смотрит, и аж под лопатками чешется. Замечали такое? Кто-то смотрит, и ты понимаешь. Глаза испускают что-то. Вот уши не испускают, рот испускает. А глаза испускают. И ты можешь сглазить, и ты можешь закодировать что-то, какую-то ситуацию. Поэтому, что такое зрение? Образ и зрение связано с огненной природой. Если у тебя опять огня же нету этого, значит, ну, смотри, не смотри, никто не почешется. Мечта, ну, короче говоря, как бы это сказать, все, что мы видим нашими глазами, рано или поздно мы получим. И поэтому надо на что-то смотреть, а на что-то просто хотя бы не обращать внимания. А есть назойливые нам реклама, например, да? Реклама. Или кто-то хочет, чтобы я что-то запомнил, его запомнил, например. Потом этот человек у меня не выходит, он мне не нужен по жизни, а он вот себя зарекламировал, теперь он к тебе подключился. Зачем? Вместо чего? Вместо твоей мечты подключился. Он сосет из тебя, он вытягивает из тебя вот эту энергию огня. В общем, отвлекся, я хотел не то сказать. В общем, надо смотреть на что-то на Божье, а не то, что нам пытается сказать. И лучше видеть Божье видение, которые до воплощения еще не воплотились, а ты их уже видишь. То есть это называется мечты. И мечта воплощается быстрее, если ты ее видишь до воплощения. Если ты до воплощения ничего не видишь, у тебя проблема. До воплощения. То у тебя должно быть, я не знаю, не обязательно ты с утра видение, которое ты увидел, но у тебя в голове должно это быть. Ты должен мечту видеть до воплощения, и тогда мечта начинает быстро. Это означает, что канал связи работает. Вот даже, знаете, вот всякие корпорации, которые мы их ругаем, там не дураки, они вот возят, например, своих там работников, вот этот вот корпоративный планктон, как они сами себя называют, на более успешную корпорацию, чтобы те посмотрели, как они работают. Как они лихо работают, как они сидят там что-то за компьютерами, как-то делают. Для чего? Чтобы у них сформировать образ другой работы. И там не в носу ковыряться, не по мобилке, там, а опыт. Смотрите, ребята, они получают в 3 раза больше. Смотрите, как они работают. Если вы будете так работать, и вы так же будете. И люди впитывают этот образ. И этот образ потом начинает работать. Точно так же образ начинает работать. Ну, и создать можно любой образ себя, этого мира. У нас по Запорожью одно время ездила такая бензовозка, то есть такого грязно-зеленого цвета бензовоз военный. И там сидел с карабином такой бравый воин, и она ехала, эта бензовозка, и там и-и-и-и с сиреной. И она просто ездила по городу вот весь день. Не откуда-то в пункт А, из пункта А в пункт Б, а просто чтобы люди понимали, что война ж идет. Людей приучают, создают образы. Но не ведись на эти образы. Но ты не можешь на них не вестись, если у тебя не будет своего образа, ты будешь вестись на этого. Там просто снимают кино, ты получаешь как образ, и потом ты вот своим этим творческим аппаратом, мозгом делаешь эту действительность, и получается либо война, либо распря, либо что-то получается. Тебя используют в тупую, делают картинку, а ты ее делаешь. Потому что мы по образу и подобию, мы исполнены творческой энергией, в том числе и плохой. Любой образ, понимаете, как ксерокс, да? Какой образ засунешь в него, такой он тебе и выдаст. Или фильмоскоп, какую ленту заправишь, такое кино покажет. И мы то же самое. Поэтому надо заправляться от Бога. От Бога. Вот, впитывать. Вот, один человек, например, рассказывает, один человек, он мечтал, я хочу заострить внимание, насколько это четко работает. Не было дома. Я помню, я когда вот слушал этого человека, я его очень понимал, потому что у меня одно время не было дома. Не было. Сейчас вот есть свой дом. Есть свой дом. А до этого 9 переездов. И не просто по городу, а из города в город даже. Я ходил вот так вот, смотрел, думаю, вот бы мне такой бы дом, вот мне бы такой дом. Ну, смотрел и мечтал. Ну, обычно такой сборняк получается. Хотел бы вот такой дом, но с таким балконом. Вот с такой крышей, но не в этом месте. Не рядом со свинарником. И вот какой-то образ, да. И вот этот вот человек, он... Так вот мечтал, домечтался, что он нарисовал. Там какая-то компания, она какие-то разборные, там финские, ну достаточно дорогие продавала и достаточно емкие. И у него была вот эта картинка, и потом он эту картинку с собой носил. И потом получился этот у него все-таки дом, и какая-то красная крыша, потом эта крыша потекла, и он ее перестелил, и она стала какой-то зеленой. И потом прошел еще год, он достает эту картинку, его дом в точности, как на картинке. Он никакой финский, он как-то слепился, но слепился и крыша там была зеленая, представляете? А он просто полюбовался, в сторону отложил и забыл. Или я не помню, «Роман с камнем», по-моему, фильм, помните, да, такой приключенческий? Там вот я запомнил один момент, там один был главный герой, он мечтал о яхте. И однажды главной героине там что-то, или, в общем, он врезался, там эти его птицы разлетелись, с которыми он торговал. И он это все бросил и ушел, и взял с собой одну фотографию, яхта. И в конце фильма он с этой яхтой. Он мечтал об этом. То есть он все бросил, а эту фотокарточку оставил. Вот такая сила нашей мечты. Сила нашей мечты. Это даже если я буду в два раза сильнее руками, быстрее все делать, больше зарабатывать, но не будет мечты, ничего не будет. Будет это, то есть это сила. Это Бог помогает. Ну, например, вот в чем вот сейчас мы сидим, я вот вам признаюсь, я четко видел где-то лет 10 назад со всеми подробностями. Я подумал, тьфу, фантастика такая, да не может быть, не может быть. И я знал, во скольких странах меня будут знать. Вот. И сказал одному человеку, Рама Рупа был там куратор, он говорит, как вы представляете, и я ему рассказал, как это все будет. Он говорит, ну да, это когда-то будет. Я говорю, нет, это уже сейчас, это лет 10 назад, это уже сейчас. Я это видел, что это уже сейчас происходит. То есть вот этот образ перенесся в меня, я это вот видел. Вот без этой мечты ничего бы не было. Вот. Или еще один момент такой помню, когда под Новый год у Анатолия Антоновича, моего, значит, любимого учителя, собрались, тоже помечтали, как клуб «Логос» будет развиваться, каким он будет через год. Наградили там 12 или 24, не помню, очень много. Записали это на маленькую аудиокассету. Через год прослушали, все сбылось. Ну, когда говорили, мы говорили так, знаете, как, ну, как-то нагло даже звучало. Не может этого быть. Наговорили, что будут такие филиалы, будут группа математическая, анализа будет вот это все, все сошлось. Просто поговорили. Сила. Мечта очень важна. Ну, это Божьи чудеса, это, я напомню немножко, это прошлое занятие. Божьи чудеса это не левитация, Божьи чудеса это не какое-то там исцеление. Божьи чудеса это когда смелость, Божьи чудеса это альтруизм, а левитация технически достижима. Телепортация технически достижима. Огонь, который там не жгется, там вот христиане говорят, ой, благодатный огонь, это технически достижимо.
Как телепортироваться?
Телепортироваться? Насекомые телепортируются. Например, матка муравьиная, она телепортируется из этой. Ученые говорят, она телепортируется. Майский жук может левитировать. Он такой здоровый, он может левитировать. За счет вот этого взяли его там крылья, из чего состоят, сделали все это из железа, и платформа полетела. И над Новосибирском один этот ученый летает уже давно. Снял с майского жука. Насекомые это просто технологии. Настоящие чудеса, они с Богом связаны. Когда ты не боишься, когда ты в вечности коснулся, когда ты мечты коснулся. И вот эта мечта, она связана с чудесами. И когда я говорю чудеса, я имею в виду вот это. А не, ну, там, исцеление, там, долго ничего не ешь, там, праной питаешься. Это не чудеса. Это тоже технически достижимо. Видишь, ауру, это тоже технически, это тренировка достижима. Я вот говорю про такие чудеса. Чудеса. Итак, мы... Все, что мы наблюдаем, в нас входит, и мы становимся заложниками этих образов. И образы – основа нашего общества. Ну, например, вот, ну, это психологи говорят, что каждый из нас, вот мужчина, например, да и женщина тоже, носит в себе образ матери, образ женщины. Образ женщины всегда от матери, образ мужчины от отца. И вот как я вот к матери отношусь, значит, я буду... Этим определяется, и я еще не заметил особенных исключений, отношение к женщине вообще. То есть буду я их уважать, буду я их не уважать, буду я их презирать или равнодушно относиться, и у меня такие же будут к ним отношения. Поэтому надо с этим что-то делать, с этим образом надо что-то делать. Потому что он фундаментальный. Образ матери искоренить невозможно. С этим надо что-то делать. И отца. Поэтому почитай отца и мать, все остальное сложится. Просто какой-то извращенный образ. Что значит извращенный образ? Это образ, который не от мечты, а какой-то левоватый немножечко. Левоватый. То есть образ не связанный с чудесами, не альтруистический, а я вот хочу, и от них я хочу. Или вот этого не хочу. А если альтруистические, там хочу, не хочу, и что от них поиметь, там что-то могу дать. Вот это правильный образ с чудесами. В общем, сила образа в том, что мы, когда его видим, мы не задумываемся, правильно или нет. Потому что, когда мы видим образ, это уже субстанция сложена, цельная. А значит, она имеет право на существование. И есть безобразные образы, то есть безобразные образы. Такой вот каламбур такой, ну такой же такой безобразный раз, и выдается, что вот оно есть. Ну, картинка. Ну, пририсовали там рога, хвост и что-то такое, да? Иду там реклама, мир уже изменился, и дети такие рогатые, там все хвостатые, с чешуей, как одна, как ящерица какая-то девочка, ну какая-то реклама. Нас приучают, что мы немножечко уже каким-то зверем. И вот такие образы, которые входят в нас, они там застревают, мы их не анализируем, мы их не можем распаковать. Божий образ мы распаковать можем. А не Божий образ мы не можем распаковать, он не распакуется, потому что Божий образ распакуется, и там какие-то детальки мельчайшие, как из семечка дерева огромное вырастает. А из этого образа ничего не вырастает, там только вот эта оболочка, а там просто пустота, вакуум, какая-то гиена огненная, преисподняя, там ничего нету, кроме проблем. Распаковать не можем, и ковыряться там не надо. Надо просто сказать, это неправильно. И что бы они ни доказывали, как это правильно, это просто неправильно, это не имеет права на жизнь. Ну, как гомосексуализм. Они сейчас там рассказывают, что это там третий пол, что это в ведах записано. Сейчас недолго написать, бумага стерпит. Просто это ну, неправильно, просто нет и все, не распакуется. И это нельзя доказать, потому что это очевидно. Распакуется только... Или вот, например, вот эта безобразность, вот эта вот мода на черное сейчас. В черном все ходят, да? Ну, модная одежда. Ну, типа, не маркая. Или там строгая такая. Это круто, да? Круто. Боевики там в черном там ходят. А вы смотрите. Попы все в черном. Или там судьи в черном. Вы думаете, зря? Библия почему-то черного цвета. Это ну, сила мрака какая-то вообще. К чему нас так приучают? Дьявол своих так метит. И знаете, по закону этих людей не исправить. По закону. Потому что они представляют закон. И вообще закон это плохо. Потому что кон хорошо. И их надо взять этот кон и коном их исправлять. Понимаете? По законам с ними в переговоры какие-то вступать это зря. Зря тратить время. Потому что там их нельзя распаковать. Вот. Ни одно... Там, ну, что они сейчас вот делают на государственном уровне? Ни одно кино я не видел без сигареты и без выпивки. Вот ни одно. Думаешь, случайно. И всякие крутые герои там Сильвестр Сталлоне или русские боевики, и он обязательно курит, обязательно пьет. Причем так пьет, браво, не закусывая. Вот. И мы понимаем, что... И создается образ, что если ты не это... Вообще тебе такое железное здоровье, ты пьешь, куришь, и тебе хоть бы что. А они вот такие белоручки, они там такие экологически чистые, а мне вот все равно все. И такой образ создается. Или образ создается там вот эти сейчас в рванье ходить, джинсы должны быть вот рваные, например. Или образ создается, вот у нас есть боулинг там, если кто-то по проспекту, вот, да, видели, да, боулинг. Здание такое кривое, да? То есть оно новое, но вот так вот построено. То есть безобразное, оно становится модным. Все его начинают повторять. А потом, что такая жизнь безобразная, не складывается. Потому что образ, образование, у тебя жизнь образуется. А так у тебя жизнь не образуется, а наоборот. Или там вот вообще славяне не курят и не пьют, говорят, вот русские они вот пьют лучше всех. Вот российские сериалы показывают, что славяне или там русские курят и пьют, причем русских играют одни евреи. Вот. Вообще русских вообще не вижу где-то с каких-то вот годов, вот с времен Никулина где-то там еще какие-то физиономии были славянские, а потом уже все. Вот. Или там, начиная с 90-х, да и сегодня в маршрутку зайдешь, один шансон. А что такое шансон? Ну, мы говорим, шансон это что-то. На самом деле, тюрьма, бандитизм, и все это превозносится. И сразу образ. Вы знаете, в чем фишка? А нас не так-то просто развратить. Вот не так-то просто развратить. Я не говорю, не просто там, ну и славян там тем более нельзя развратить. Но берется что-то, что такое-то фундаментальное, вот к вечности, то есть близко. Это значит, вот ничего не боюсь, такая смелость, такая бесшабашность, что там умом там не, аршином не измерить, умом не понять. Ни под кого не прогибаюсь. И берется это со знаком минус, то есть бандит. И на это ведутся. О, это ж тот дух. Ну тот-то дух. А потом, когда ты бандит, все остальное тебе начинает лепиться. То есть ты начинаешь это говорить, там пальцы распускать. И все потом работать не надо, потому что ну сразу уже... И все остальные пороки на тебя начинают лепиться, 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 лепиться. В результате знаете, что приходит? Финал апофеоз демонической природы. Если финал апофеоз божественной природы – это храбрость, то финал демонической природы – трусость. Потому что ну, ты же должен этому миру, и трусость автоматически. Потому что шансона наслушался, дорогой. Ты принял этот образ, а этот образ продиктовал тебе дальнейшее там поведение. А ты уголовник, ты не то, что ты безбилетник по жизни, ты вообще их разыскивает милиция, чтобы тебя посадить. Почему тебя разыскивают? Чтобы посадить, ты, может, ты в тюрьме помечтаешь там о чем-нибудь, потому что ты здесь уже демоническую природу. Ты демоном не станешь все равно, не станешь. Ты просто пойдешь на фарш. Вот. Демоны это другое совсем. То есть я хочу сказать, что а вот шансон играют, а вот там революцию сделали, вот Майдан сделали, вот наши ценности там перекрутили. Я хочу сказать, что мы никогда не оправдаемся за то, что мы не преодолели вот этих там преград, которые нам не дают достичь там нашей мечты. И не будет никаких оправданий, ни одного, ни одного, потому что ну, вот любому из нас необходимо понять факт, что если кто-то сумел преодолеть что-то и достичь, значит любой это может это сделать. Это как вот ну, в спорте. Кто-то там, Валерий Борзов там пробежал вот такое-то расстояние, там 100-метровку за 100-то, и сразу там 6 человек повторили его рекорд. А до этого ну, никто не мог это преодолеть следующие. Но один показал, что может вот эта вот конструкция человеческая так пробежать быстро. Быстрее гепарда. Гепард 110 км в час. Валерий Борзов показал на коротком, что он может быстрее гепарда. То есть самое быстрое существо на планете. Человек. Вот. И сразу 6 человек. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. То есть мы не можем, если кто-то... То есть твердое доказательство, что все возможно, независимо от нашего прошлого, от нашего теперешнего обстоятельства. А все начинается с принятия полной ответственности за каждый аспект нашего бытия. Ответственность это значит сила, нести какой-то груз. Откуда возьмешь силу? Только из мечты. Больше просто неоткуда. Больше не можешь заручиться никакой. И как взять ответственность? Надо решительно отказаться винить кого-то за наши провалы, неудачи. Вот. То есть, а это наше любимое занятие вообще-то, да? Поныть, причем аргументированно. Решительно отказаться кого-то винить. Правительство, соседа, мама, папа, брат, там, жена, дети мне не угодили. Ты отказываешься? То есть вот это то, с чего надо начинать. Если этот шаг ты не делаешь, остальное можно меня не слушать. Вот. Степень, с которой я беру на себя ответственность, определяет мощь нашей личной силы. Ты настолько силен, насколько ты не винишь других. Потому что когда ты винишь других в чем-то, из-за них у тебя не получилось. И поэтому ты спокойно, тебе этот ресурс устраивай. Потому что этот ресурс ты отдал им, а он твой. Насколько мы перестаем винить, настолько увеличивается мощь нашей личной силы для того, чтобы что-то преодолеть или что-то достичь. В общем, итого, истинное преступление, то есть настоящее преступление, это не осуществить свою мечту. Это, помните, я рассказывал в фильме «Сонька Золотая Ручка», когда она бежала с каторги, ее приютила жена декабриста, и сказала: да, воровка, да, воруешь, что воруешь, да, бриллианты, брошки, золото. Говорит, да это баловство, а что же воровство? Когда мечту украли, когда веру потоптали. Понимаете, воровство в чем? И поэтому истинное преступление, твое личное преступление, самое главное, это ты не исполняешь свою мечту. Все остальные твои преступления, за которые тебя там сажают, не уважают, это следствие вот этого первоначального, вот это твое грехопадение, если так по-библейски сказать. Вот грехопадение. Вот это самая большая вот ошибка. То есть мы никогда не оправдаемся за свою слабость. И нет оправдания. Пока ты оправдываешься, ты будешь слабеть. Потому что еще и для слабых и ныть они будут недолго, потому что начнется депрессия, переломные моменты, жизнь поломает, и они найдут себе новые силы и сделают, о чем давно-давно мечтали. То есть слабость — это незнание своей силы, то есть это невежество. Слабость — это невежество, это не отсутствие мышечной ткани, или энергии, которая там протекает, или в мозгу-то чего-то не хватает. Это незнание своей силы, или откуда там ее брать. Вот. Слабость – это незнание своей силы или невежество. И вот я зачитаю Льва Толстого. «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, потому что всегда будет бороться против просвещения. Пора нам это понять», – Лев Толстой пишет. То есть, если мы думаем, что высокопоставленные иерархии, религиозные в том числе, даже в первую очередь религиозные иерархии, захотят нам дать силы, нет. Это первые враги. Вообще религиозные иерархии и мошенники – это синонимы в настоящее время. Ну так и есть. Доказывать не буду, это уже настолько очевидно. Невежество, продолжаю Льва Толстого, причина бездействия миллионов, которые порождает произвол единиц. И когда-то, может быть, это было и так, господствующие классы эксплуатировали массы безграмотного населения и злонамеренно держали народы в безграмотности и невежестве. Но теперь положение изменилось. В цивилизованных странах повальная грамотность. Кто-то скажет, образование роняет, а кто-то и мешает самому заниматься. Никто же, да? Интернет развращает, да, но там есть много полезного. Смотря куда зайдешь. У многих вообще высшее образование. То есть я хочу сказать, что в наше время невежество может быть только осознанным и добровольным. Мне хочется поиграться. Мне хочется развлечь мои чувства. Не силой моего, вот, не мое могущество, а просто, чтобы через чувства, вот через эти провода проходит энергия, меня вот так вот трясет, от этого приятно. От этого приятно. И все. Знаете, если к трупу, вот умер человек, присоединить там к пятке, к макушке там два провода нормального напряжения, труп будет сокращаться как живой. И мы то же самое. И кажется, что живой. Но надо, чтобы кипела кровь. Не надо подключаться вот в эту. В общем, невежество добровольным. А это, знаете, совершенно меняет дело. Это к тому, что нельзя оправдаться. Теперь виноват, оказывается, не только правящий класс, который насаждает ложные идеи, они такие негодяи, а персональную ответственность за добровольное и злонамеренное невежество, потому что мое невежество не касается только меня, потому что я же что-то действую. Оно касается и других, несет каждый житель страны и планеты. Ну и, ну, к примеру, как, поскольку мы заговорили за образы, никак нельзя обойти вниманием, я сейчас зачитаю про азбуку, образная азбука, который убил алфавит. Потому что вообще всего два способа мышления, образом и словом. Можно говорить, и мысли идут, а можно сразу образ. Но на самом деле образ может заменить описание. Так вот раньше в азбуке образной и образ, и слово были в одном пакете. Сейчас зачитаю. Как кто-то сказал, не помню, определите значение слов и освободить человечество от многих забот. Мы когда говорим, может поэтому и говорим слишком много, потому что мы говорим алфавитом, а не образами. Вот. Немного рекламы к тому, что ну, насколько образ важен и почему его правительство убирает образы. Потому что нам ну, нечего будет воспринимать. Если образов таких нету, значит ну, такого и нету получается. Посмотрите, в этой азбуке было 147 букв для простых смертных и 1254 для посвященных. Неплохо, да? С 33 нашими. Образ возникает не только за каждым словом, но и за каждой буквой. Буквы, азбуки имели свое смысловое значение. Звук, цвет, запах и вкус. Каждая буква. Буквы по-особому изменялись, стыкуясь с другими буквами. Писались буквы на трех уровнях. Явь, навь и правь. Само слово буква, букова, означало Богом кованное. Букву можно было читать из космоса, снизу с тверди, слева с прошлого и справа с будущего. Букву, не слово. Понимание смысла букв дает ключ к расшифровке любого слова. Первая часть слова означает, кто или что осуществляет действие. Средняя, каким образом, посредством чего это действие происходит. И конечная часть слова означает, с какой целью и для чего это происходит. На основании всеясветной грамоти наш соотечественник Петр Петрович Орешкин нашел ключ к дешифровке и этрусских зеркал, и фесского диска, и надписи древних египтян и других древнейших документов. Ключ к разгадке тайн тысячелений прост. Это язык и письменность наших предков. Древнейшие документы написаны посредством различных алфавитных систем, но на одном языке. Знаки разные, но язык один. Вот так. Текст читается справа налево, слева направо, сверху вниз, снизу вверх, по вертикали, горизонтали и диагонали. Представляете, как запаковано. Язык предназначен не только для чтения, но а как система извлечения образа из слов и текстов. Из 147 осталось 33. Реформы последних столетий были направлены на потерю образности языка. Кирилл и Мефодий сократили азбуку до 49 знаков, Петр I довел до 38, Николай II и Луначарский на 33 буквах остановились. Кстати, сегодня на Украине... Это Шива Дэвидаси рассказывала, ее дочка Мэгги, значит, попросили сдать учебники русского языка, русский язык на Украине отменен. Французский, английский, польский, не вопрос, русский нельзя, тоже, понимаете? И это не политика Украины, это мировая политика, просто на этой территории есть русский язык, его уничтожают. Вот. 1917 года, 23 декабря, вместо азбуки появился алфавит, вместе с ним фонетическое прочтение символов, дающее лишь бытовое понимание текста. Это как с нумерологией произошло. Каждая цифра раньше имела смысл, не только количественный, но и качественный. Ну, два разделения, три гармония, четыре запертость, шесть оформления, пять жизнеобеспечение, 7 духовность, 8 логика, 9 перемены, 10 социальность, 11 космос, 12 и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Сейчас только вот количество. Вот то же самое примерно. То есть вместо законченных образов просто груды мусора. И мы вот с этим мусором возимся, как бомжи на помойке. Наши современники уже не понимают разницы между алфавитом и азбукой. В алфавите буквы просто значки, в азбуке буквы это образ и смысл. С переходом на фонетический способ извлечения информации наш язык стал в конечном счете безобразным. До 17 года начальное обучение в обязательном порядке давало знания основ старославянского языка. С этого начиналось образование, доступ к текстам. Без этого дальнейшее обучение считалось бессмысленным. Например, Лев Николаевич Толстой «Война и мир». Все знают «Война и мир». Вот война, а вот нет войны. Да? А мир на самом деле это, если сейчас, это мир, это народ. Потому что там есть буква «и» как твердый знак вот этот вот. Похожий на твердый знак. А эти буквы исчезли и совершенно другой смысл стал. До реформы 17 года каждая буква имела свое название. Пишется «А», читается «Аз», обозначает «Я». Как там? «Азм есть царь». Помните, да, Иван Васильевич? «Азм есть царь», «Я». Пишется «В», читается «Буква», обозначает «Буква», «Книга». Пишется «В», читается «Веди», обозначает «Ведать», «Знать» и так далее. «Аз», «Буки», «Веди». Подряд. «А», «Б», «В», да? «Я Бога знаю». «Я Бога ведаю». Глаголь «добро», ГД, «говори», «делай добро». То есть говорить это делать добро. Ни другое говорение не допускается. Это образ жизни. Добро есть жизнь, ДЕЖ. Добро есть жизнь. То есть жизнь есть добро. Вот жизнь такая злая или нет. Для того, чтобы создать что-либо, необходимо сформировать образ. Что такое образ? В словаре Ожогова результат. Идеальная форма отображения предметов и явлений материального в сознании человека. А какие образы вот сейчас за буквами? А, какой образ? Арбуз. Б, барабан. В, ворона. Хотя, если смотреться, ворона это вор она. Ворона, они же профессиональные воровки, да? Вор она. То есть было 19 гласных, сегодня 5. Каждому гласному звуку соответствует свой цвет. Например, буква А. Какой цвет, Глеб?
Белый.
Красный. Красный. Е.
Зеленый.
Правильно. Не просто зеленый, а светло-зеленый. И.
Синий.
Откуда ты знаешь?
Интуитивно.
Синий, да. О.
Желтый.
Угадал. Слушай, я. Розово-красный, Ю бирюзовый, Э оранжевый, И коричневый, О желтый, О желтый. Англичане обходились 23 буквами. Им хватает. Ну, затем уже 147, да? Вот. Само слово образование буквально делание образов. Русский ученый Петр Горяев сравнил математические модели человеческой речи и генетического кода. Оказывается, что у них одинаковая геометрия, то есть ДНК построена по законам человеческой речи. И вот тема, какие сочинения были в дореволюционной России. Слово, то есть о чем вообще рассуждали, да? Когда не было супермаркетов. Слово как источник счастья, это сочинение для гимназистов простых. Почему жизнь сравнивают с путешествием, родина и чужая страна, о скоротечности жизни. Какие предметы составляют богатство России и почему? О высоком достоинстве человеческого слова и письма. О непрочности счастья, основанном на материальном богатстве. О проявлении нравственного начала в истории. На чем основывается духовная связь между предками и потомством. Ну и так далее. Более того, после революции сразу же заменили вот этот луначарский на кириллицу на латиницу. Но потом Сталин вернул эту кириллицу. И феномен образования в СССР изучался в Лондоне, изучался в Токио, изучался и больше всего и в Пентагоне изучался. Вот. И Виктор Гюго сказал, например, что будущее в руках школьного учителя. До сих пор букварь. Такой был предмет, логика предмет был, сейчас его нету. Сталинские учебники до сих пор, если берутся, ученики в два раза быстрее учатся. И сейчас есть один бизнесмен, который берет времен сталинской эпохи учебники, и они пользуются огромным спросом за рубежом. В Англии везде русскоязычные есть, и хотят своих чат научить-то нормально. И вот и покупают эти учебники. Вот, ну, мы же о мечте говорим. Ну, о чем мечтали в СССР, это просто фильмы надо посмотреть, о чем мечтали, говорили. То есть мечта в сердце. Сегодняшняя лекция «Билет в будущее». Имеется в виду мечта. У кого нет мечты, то есть ты попал. То есть те, которые люди... Я до этого говорил, что мечтать очень опасно, но не мечтать – это еще опаснее. Ну и до этого говорил, чем это чревато, как это разрушительно действует на здоровье, на нравственность, на все, на все, на все. И на вообще на физические силы. Быстрое старение сразу идет и все такое. То есть это, ну, важно. В двух словах для опоздавших, что мечта — это та субстанция, которая соединяет прошлое, будущее и настоящее. Она находится одновременно и в настоящем, и в будущем. Я повторяюсь, считается, если человек думает о прошлом, он находится в гуне невежества. Если думает о будущем, в гуне страсти, а в настоящем, в гуне добродетели. И всегда вот настоящее, настоящее, Бог в настоящем. Вот фиг вам, в настоящем надо быть, но этого мало, надо иметь мечту из будущего, потому что ты не знаешь, как тут быть. Энергия страсти приходит из будущего в настоящее, у тебя закипает кровь, у тебя есть чем вот это все переваривать. А так ты просто закольцовываешь и день сурка по жизни. Если нет у человека мечты, он попал. Вот, мечта — это обязательно. Ну, а дальше я просто по медицине говорю, что с ним происходит. Итак, то есть мечта в сердце дороже всего, что мы можем иметь. Если нет мечты, она просто так сама не уходит. Не просто вот я... Ну, мечтал и надоело. Нет, ее крадут. Причем крадут очень профессионально. План дьявола в том, чтобы человек жил с пустой душой. Вот если украдут у тебя деньги, не страшно, это булькнет, потом опять зарплата как-то рассосется, дом новый как-то построишь, может еще и лучше. А вот если украдут мечту, тогда у тебя уже ничего не восстановится. Даже у тебя, если все это будет останется, оно тебя не перестанет радовать. Мечта — самое главное. Самое главное. То есть, если у тебя что-то украли, обокрали, у тебя все еще впереди. Если у тебя украли мечту, у тебя уже все уже сзади. Ничего не будет больше. Все уже было. Первый признак, что начали убивать мечту. Вот. Последите за собой. Когда вдруг обнаружится, что нам не хватает времени. Да? Мечта — это та сила, которая дает успевать все. Не хватает времени. Нет того ресурса, нет того, не на подсосе ты. Второе — это обретение опыта. То есть, когда человек перестает учиться, говорит, все, я уже молодец, сейчас я буду рассказывать, как жить. Мечта украдена. Не просто ты умный стал, а ты мечтать перестал. И ну надо чем-то компенсировать. Потому что когда ты с мечтой, ты в порядке. Бог тебе поддержка. А тут тебе надо доказывать, что ты в порядке. Прежде всего самому себе. И третий признак — умиротворение. То есть практически я сдался. На самом деле умиротворение — это когда глубина страсти из будущего заходит в настоящее. И человек, который с мечтой, очень уверенно ходит, ни о чем не беспокоится. Его ничего не раздражает вообще. Потому что ему есть куда свои мозги на что положить и чем заниматься. Вот тогда умиротворение. Он умиротворенный, только сильный человек. Не просто вот ходишь, брюзжит, вот я уже ничего не надо, уже мемуары. Это не умиротворение, это уже труп. Умиротворение только у сильных людей. Почему мы разучились мечтать? Вот многие люди вот не знают, что они хотят. Все есть, ну просто доживают, да. Вот... Спросите любого ребенка, он вам расскажет, да? Мы повзрослели. Вот будьте дети, это вот в этом смысле написано. Будьте дети. Они считаются, что вот ты вырос, в церковь пошел, тебя там научили, ты с Богом соединился, вот теперь ты молодец. Да ребенок соединен, он с Богом не отсоединялся никогда. И посредством мечты. Мечта – это то, что Бог тебе транслирует, что тебе надо сделать. И дает тебе энергию. Короче, зрение – это, я еще раз повторю на бис, это не то, что видят твои глаза, а это образ, который создает твой мозг. И наш здравый смысл, он защищает наше зрение. Ну, то есть, мы видим и говорим, о, это нет, это не может быть. То есть неправильный образ, кто-то специально создал. Неправильный образ – это образ, который нельзя распаковать. Правильный образ, который распакуется, и там из семечка дерева получится. А неправильный, он не распакует. Это просто обманка, обманка. То есть, люди обычно не могут видеть то, что противоречит логике. Заметили, да? Логике. Логика тут защищает правильно. Но смысл не в этом. Хватит потреблять образы, начни их создавать. Потому что душа никогда не мыслит без образа. Надо их создавать самостоятельно. Потому что образ, который нам навязывает, может изображать неестественные отношения, которых не существует, и мы их просто не жуя проглатываем. Ну, например, вот, ну, дьявол в аду это искусственный положительный образ. В аду он положительный образ, он там вообще самый главный начальник, да? Вот. И естественность, мы говорим, вот это естественно, это неестественно. Естественно, это вот от Бога. Искусственно, это самое, что-то мы натворили. То есть образ, который распакован неестественный, получается, искусство называется слово. Вроде хорошее, да? Но искусственный. В общем, естественность, такое определение, это гармония образа и естества. Образ должен соответствовать естеству. Естеству. Естественное, оно духовное, нравственное, чистое, экономичное и безопаснее искусственного. Ну, например, что такое естественное? Сейчас очень много придумано без того, без чего мы жить не можем. Нельзя родиться без администрации, нельзя помереть без нельзя на работу устроиться, нельзя родить без роддома, да? Похоронить нельзя, где справка о смерти, а ну-ка давай, может ты его убил. Вот. И без вот таких вот прививок нельзя, без таких вот витаминов нельзя. А опыт говорит, что люди, которые, вернее, дети, которые руки-то не особо сильно мыли, они вообще ничем не болеют. Потому что они, естественно, вписываются в эту среду, и эти микробы, часть этой среды, часть программы, и наш организм на вот том уровне, на клеточном, он в десятикратно против любой вирусной инфекции, против травматологии защищен. Но если мы искусственно начинаем это формировать здоровье, вот тогда нездоровье и получается. Образ. А у нас уже такой образ, что как же без прививки-то? И вот это наши дети, как инопланетяне здесь вышли на незнакомой планете, туда не плюнь, туда не ходи, там обувайся, и вот так вот над ними там бабушки, потому что они приучены, да? И все. А если те, которые... И это вообще во всех отношениях, не только в экологии, и в еде, и в нравственности, вот что не возьми. То есть мы естественные. Я родился на этой планете в конце концов. Это моя родина, по большому счету. И здесь все приготовлено для этого. Ну, есть какие-то, которые с меня стригут купоны и ставят в зависимость, и как, где ж уж мне до божественного образа, когда я себя не могу поддержать, пока я вот это все, меня должны обследовать. На самом деле, мне просто на органы приготовили, понимаете, чтобы я вообще не то, что не мечтал, а, в общем, что делают инопланетяне, вот как то есть люди, они, во-первых, огромный энергетический ресурс тратят на погашение агрессивности этой среды, потому что мы уже завакцинированы, и на наш любая зараза же действует, надо, и второе, потому что все же враждебно, затраты на жизнеобеспечение, это из серии, как Иисус говорил, посмотрите там на птиц полевых, да, не жнут, не сеют, а все имеют, и красиво одеваются, так вот человек тоже так должен. Я не против всяких технологий, но очень много паразитов наросло на вот этом всем. Кстати, сегодня сразу после моей лекции тут будет выступать Сергей, вот этот самый живой человек. Он вам расскажет, как как он без всяких налогов, когда он вычислил, что налоги он платит не в мошну государства, а куда-то там на Канар, он сказал, покажите мне нормальный адрес, буду платить. Как его приехали из СБУ, забрали аппаратуру, опечатали, подал в суд, доказал, что он имеет право, естественно, тут жить, и сейчас его бизнес процветает, сразу все разбухло, там покупает дома, машины, все нормально. СБУ извинилась перед ним, потому что вот это вся социальное давление ложное, направлено на то, что мы не сопротивляемся. У нас есть образ жертвы, ну так надо, так карма, что смирение это нормально. Да не нормально это, огня у тебя уже нет, давно потушили вот этим знанием, причем ложным. Вот и все. Малейшее сопротивление, обращение к здравому смыслу, и даже при этой системе, которая существует, оказывается, у нас уже много чего есть. Мы могущественны. Вот будет вот, можете задать ему вопросы. У него, он вам покажет практические документы, как он имел всю вот эту администрацию. Документ. Он сделал себе свой паспорт, ездит по нему, милиция смотрит, ну да, извините, езжайте. По международному стандарту. Сам себе. Почему мы зависим? Почему я женюсь, не могу жениться без ЗАГСа, не могу помереть без морга, не могу и так далее? Почему меня обязательно должны вспороть после смерти? Скажите. Почему? И законы сейчас такие издают, что меня уже вообще ни во что не ставят. Потому что никто не восстает. Образ такой. Образ, что мы ничего не можем. Бессилие. В общем, хватит потреблять образы, потому что они нас Итак. То есть мы, как инопланетяне, в чужом месте, в оккупации, зависим, непонятно. То есть естественность это гармония естества и образа. То есть мы живем неестественно. Итак, Бог исполняет наши мечты. Ну, я говорю просто как аксиому. Потому что то, что я предыдущий говорил раньше, я вроде, кажется, это доказал. А мы его мечту исполняем. Вот мы, его есть мечта. В конечном счете, его мечты побеждают наши мечты. И слава Богу. Вот наши родители обычно мечтаем, и мы тоже вот из поколения в поколение это ведется, что вот чего я там не домечтал и не состоялся, там начальником овощебазы какой-то, вот я вижу, чтобы дети мои состоялись, да, и как-то вот меня это умиротворяет. Ну, у меня не получилось, хотя бы у детей. Но я не образованный, хотя бы дети. А все вот, ну, за некоторым исключением, за очень малым исключением, знают, что природа на детях отдыхает. То есть дети обычно хватают образы, ну, не родители точно. Иногда там бабушки с дедушкой переходят, там как там по карме вот этот вот багаж, но не с родителей точно. То есть яблочко от яблони вроде недалеко, но образы, которые не хватает, они не просто недалеко, они иногда противоположны. Вот. Вот, ну, например, вот я хочу сказать, что наши, как Бог, вернее не так, как Божья мечта побеждает наши мечты. Вот наши мечты, которые я, ну, что-то увидел и представил, что мне там. Представил себя на том месте и просто почувствовал, что мне там хорошо. Может, это в прошлой жизни было, но как-то вот почувствовал, что да, там хорошо. Ничего особенного делать не надо, сиди, наслаждайся. Всю жизнь мечтал быть лесником, всю жизнь. Более того, в городе, где я прожил там все свое детство и юность, там был лесной техникум. Там был, вот, пожалуйста, все. Нет, а я что-то поступил в строительный техникум. 3,5 года, уровень института, но... Я не жалею что-то. Я что-то не жалею. Вот когда я оглядываюсь назад, вообще о чем не жалею. То есть, Бог как-то вот гнет свою линию, и ничего ты с ним не сделаешь. Вот. Он воплощает в нас, он хочет стать аватарой. И вообще, знаете, его мечта, Божья мечта относительно тебя, это есть причина твоего рождения. Хочу сделать многозначительную паузу. Это то, ради чего ты родился, чтобы воплотить эту мечту. И вообще больше ни для чего. Это его план, это родители, это и цвет твоих глаз, форма носа, ушей и так далее. И в среднем по молодости уже смотришь на человека, и уже понятно приблизительно, кто он там и для чего. Даже слова такие есть. Сотворил Бог человека по образу своему, подобию своему. Да? Ну и нам навязывают такие образы, значит, вот. Сейчас вообще невозможно мультики, только советские включают, нормальные. Включаешь это там «Свинка Пеппа». Там, знаете, идет пропаганда. Вот эти свиньи, знаете, да, там «Свинка Пеппа», да. И вот они там периодически падают в грязь. И хохочут весело, и вот, и потом я замечаю, свои дети идут, и они обязательно в лужу, и обязательно, вот как эти свинка Пеппа, вот так вот. Я говорю: «Алиса, что ты делаешь?» Она говорит: «Папа, это просто грязь». А это слова, это, которые через слово они там повторяют. Да это просто грязь, ха-ха-ха-ха-ха. Просто, это весело. Образ, понимаете, образ. И вот теперь я эти все тщательно смотрю, что они там, что им там, вот. Рваные джинсы, там, кривые здания, которые у нас по Запорожью стоят. То есть Бог каким-то образом может поменять наш образ. Каким? Вот своим образом, по образу и подобию. Восстановление им задуманного. Иногда это болезненно. Иногда это болезненно. Вот. И видение. То есть сначала будет болезненно, если ты далеко ушел. Еще раз повторюсь, вот этот, как это, Глеб, как это называется штука на машине? Навигатор. Навигатор, да? Идешь по навигатор, и женский приятный голос тебе говорит: «Через 50 метров поворот налево». Ты говоришь: «Что это, я лучше знаю», да? И поворачиваешь направо. И навигатор ничего тебе не говорит, он просто с новой точки тебя направляет дальше. Но все равно, но там рытвины и канавы, и далеко не асфальт. Но все равно ты приедешь. Но сначала вот эти рытвины, и так, таким образом Бог тебе вот твой образ повторяет. Он говорит: все равно ты туда придешь. Все равно твою мечту надо исправлять. Кровь из носу надо, потому что другой причины у тебя здесь находиться нету. Нету. На чужое место не встанешь. Будешь битым. Вот. И таким образом, и когда ты выйдешь наконец-то на какой-то на проспект, на финишную прямую, прям вот это к Богу, и когда вот ты что-то у тебя начнет уже начнет получаться, это называется, ты будешь видеть уже не канавы, которые надо преодолевать, а вот свою мечту уже конкретно начнешь исполнять. И говорится, что видение будущего через мечту — это дар Божий, его благословение. И свою вот эту мечту надо беречь, вот это видение, желание. И главное, как? Не привыкать к этому. Не привыкать к этому. Почаще. Не привыкать. Потому что не считать это обычным. Это необычно. Это вот трансцендентно. Это дар Божий. А вот один христианский деятель сказал: он производит и хотение, и действия по своему благоволению. Мечтайте о великом. Это Марк Аврелий, тоже не дурак же, да? Лишь великие мечты в силах затронуть людские души. То есть, знаете, если уж мечтать, ну то ни в чем себе не отказывать, да? Ну уж по-крупному, да? Пришел там к миллиардеру или к миллионеру, или там это, и попросил там чуть-чуть, вот, да? То он говорит: проси, что хочешь. И к Богу: проси, что хочешь. Вот. По-крупному. А что самое крупное? Вот, Олег, что самое крупное?
Самое крупное?
Да. Ну, я скажу, чтобы одним словом, святость. Святость — это не балахоны какие-то религиозные. Святость — это вот ты живой, по-настоящему живой, освященный по образу и подобию. У тебя чудеса и знамения, у тебя физика Ньютона на тебя не действует. Ты весь проник вот этим в будущем, настоящий на тебя не действует, потому что ты воплоти аватара, ты его представитель настоящий. Вот святость, да, это же по-крупному, да? А там ты неважно, там плотник там или кто там, это неважно. То есть, ну и вот Константин Циолковский, кстати, очень умный человек. Он даже молился, и облака в крест выстраивались. Вот так вот было, да. Циолковский. Вы думаете, вот просто это. Так не получил ни Нобелевска, ничего. Он всегда говорил, что невозможно сегодня станет возможным завтра. Как раз вот по этой теме. То есть у каждого есть своя мечта, талант, свое будущее. И вот все слышали такие слова: у всякого святого есть свое прошлое, у каждого грешника есть, как это, будущее. Слышали, да? Вот, как ни странно, это, как вы думаете, откуда эта цитата? Ну, я думал, что это, ну, кто-то великий сказал. На самом деле это была просто драма, женщина, не стоящая внимания. Вот. Кто-то ее выцепал оттуда, и она пошла по миру, и, ну, так очень пришлась, и, в общем, ну, поддерживает, да, поддерживает. И вот Твардовский сказал: кто прячет свое прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу. То есть, если ты, типа, не покаялся, не раскаялся, что, ну, что было, то и было, то прошлое для тебя закрыто. Ты должен понять, а, ну, в прошлом... Вот твое, ну его надо как-то исправлять. Исправлять. Ну хотя бы признаться себе, что ты был не совсем молодец. Пока этого не будет. Но сейчас вот один тоже христианский деятель сказал, что он писал это в 18 веке про 20-й. Он сказал, через 100 лет будут безбожные правительства, церковь без Святого Духа и будут учить спасению без покаяния. Она ему говорит: да ничего там, Харе Кришна повторяйте, или там Иисусову, и все будет. Нет. Покаяние – это результат понимания, осознания, а не просто. Потому что если ты не поймешь чего-то, результат прощения, я его прощаю за то, что он, сволочь, мне вот это нет. Когда ты поймешь, почему он это сделал, тебе не надо будет его прощать. Ты поймешь, что он по-другому, во-первых, не мог, а во-вторых, он тебе еще... как это сказать, услугу оказал этим даже. Вот. Вот понимание, и тогда прощение. Понимаете? Все, что идет мимо осознания или черной магии, или просто тебе голову морочат. Ты должен это понимать. Мы по образу и подобию, мы должны понимать, с чем мы имеем дело, и наши мечты мы тоже должны понимать. Все в трезвом рассудке должно совершаться. Вот. Хотят даже чудеса. Но мы должны понимать, что и для чего. То есть мы не просто слепая вера, вот. Вот, и если, то есть эта цитата, у каждого грешника есть будущее, это вот сидит кто-нибудь, смотрит на пустые бутылки, там паутина, что, мол, ну, святых-то легкие угрызения совести там какие-то, что вот не, что-то жизнь не удалась, вот. Ну, святых-то в помине нет, что не вешай нож, ну, сам себя утешаешь, да, но где святых взят? Ну, нету. Нету святых, да? И вот есть статья одного человека, мне так понравилось, что я вам зачитаю. Вот, она отвечает на вопрос, кто же такие святые и можем ли мы, грешные, к ним приблизиться? Кто же свои святые? Это и к тому, что мечтать надо по-крупному, стать святым. Все остальное приложится. Если станешь святым, это не значит, что у тебя все отымется, и ты будешь корочку хлеба сосать раз в неделю. Нет. Ты будешь жить в изобилии, в победе, в чистоте. Ну вот, все, что нам обещает Писание, да? Итак, читаю. Чрезвычайно важно, что у грешника есть будущее. Человек создан способным на святость. Из любой ткани можно пошить ризу, из любого куска воска слепить свечу. Так и каждый может осветиться, приблизившись к Богу. К этому даже призван: освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. Так сказано, каждый человек может быть святым. Это вовсе не значит, что он станет похож на святого Николая или святого Серафима. Наоборот. Это значит, что он ни на кого похож не будет. У каждого свой талант и своя мечта. Святость абсолютно не шаблонна. Мне так радует этот христианин, как он пишет, посмотрите, да? Но я думаю, что его местные, ну, номенклатура не сильно любят. Нет ни одного святого с ювелирной точностью, копирующего кого-то другого. Если нам кажется иначе, значит, мы опять не в курсе. Личность, расцветшая в Духе Святом, это святость. А личность от того и личность, что другой такой в мире нет и не будет. Не надо при этом ждать чудес и для всех очевидного величия. Это некоторым утешение, что вот сразу мне должны заметить, да? Нет. Именно этого нам привычно от святости ждать, лишь подтверждая лишний раз, что мы как раз опять не в теме. Больше из всех рожденных женами Иоанн Креститель ни одного чуда не сотворил. Моисей и Илия меньше его, а он и не воскрешал, и не исцелял. И были подлинные чудные люди, вроде Ануфрия Великого, проведшие в пустынях по полувека и более общавшиеся только с ангелами и ни с кем из людей. И у них не было никакой славы. О них просто не знали. Так что ни чудеса, ни громкие признания святости сопутствовать не обязаны. Человек должен быть полон Богом. Не абстрактной добротой, не мягкостью, не пушистостью, а Богом. Причем в меру своей глубины. Внутренняя мера человека может быть мала, как наперсток. Но если наперсток полон, это будет маленькая подлинная святость. Если же человек похож на чашу и также полон, это будет большая святость. А есть еще ведра, кувшины, водоносы и прочие емкости для возрастающего их объема. И хорошо бы, чтобы каждая была полна. Тогда все будут святы и все по-разному. Так и на видимом небе. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. Звезда от звезды, разница в славе. 1 Коринфянам 15:41. Можно, конечно, просить у Пантелеймона здоровья, у Николая помощи в путешествии, у Спиридона решения жилищных проблем. Почему же не просить открытые чистые источники? Глупо жаждущему из них не пить. Но любить святых нужно не за благое участие в нашей суетной жизни. Их стоит любить за то, что они есть, за то, что они откровение о том, каким может быть каждый человек. Все, что мир говорит о человеке, это идеологическое убийство. Какой христианский слог, да? Согласно учению гордых наук, человек – это говорящий комок грязи, должник могилы. Трудно не склонить шею под эту виртуальную ермой, как так учит школа, так говорит улица, так поет эстрада. Но стоит ли в этой тьме зажечься свечечки под именем Сергей Радонежский, как начинает отползать в углы химеры ложных мнений, и появляется радость? Конец цитаты. То есть на будущее влияет не настоящее. Это будущее формирует настоящее. Надо повернуть свои представления. Как только будущее задано, события начинают развиваться так, как будто будущее становится уже неизбежным. Итак, мечта – это билет в будущую жизнь. Безбилетный не имеет права ехать в транспорте общественном. Он преступник. Это ответ на то, почему все как-то не складывается. Почему должно быть, а не складывается. Да ты преступник. Где твой билет? Мечта дает право на жизнь. Ты думаешь, рождение дает право на жизнь? Нет, мечта. Кто лучше всех живет? Дети. Почему? У них мечта в порядке. Да, детская, но мечта. То есть без этого остается бесцельное выживание, ну и самое большое преступление прожить жизнь зря, конечно. Наше положение, ну ладно. В общем, есть мечта приносит атмосферу из будущего в настоящее, дышать становится легче. И в психологии это называется активно-упредительным поведением. А еще пассивно-реагирующее поведение, да? Вот уже петух жареный клюнул, так сказать, и ты приходится идти. А так бы ты сидел бы там, мечтал бы, ничего не делал. Когда ты сидишь, мечтаешь, ничего не делаешь, когда тебе подкинут ресурсы, значит, это не мечта, это образы, которые тебе навеяли. И тем самым посадили тебя в лужу, ты сидишь и ждешь, когда зарплата придет. Мечта тебе сразу готов. Сразу готов, понимаете? Готов. И Анор де Бальзак, сегодня как маленький гуру у нас будет такой, да? Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести мечты. Молодец, да? А как дойти до цели? Чтобы дойти до цели, человеку надо только одно – идти. Идти. Бхагавад-гита 18.59. Если ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Но твоя природа все равно заставит тебя сражаться. То есть будешь ли ты сражаться на стороне Бога против вот этой энтропии, а энтропия, как только ты перестал сражаться, о, сражаться, это же не духовно, очень даже духовно, мечта это сражение. И Иисус говорит, я вообще-то меч вам принес, ребята. А вы думали, что? А я меч принес. Вот. Кстати, этот меч, куда он положил? Между отцом и сыном, да? Он между поколениями. Он говорит, будущее должно идти, старое, отрезаем, отрезаем. Не между мужем и женой, не между братом и братом, братом и сестрой, а между поколениями, между там невесткой и свекровью там положил. Между, то есть, понимаете, время делит. В общем, ты будешь сражаться и на стороне Бога, или отбиваться, защищая уют. Но ты все равно будешь сражаться. Но будешь просто отбиваться, будешь жертвой. И тогда Бхагавад-гита говорит, тогда ты потеряешь себя. Себя. Надо наступать. Итак, еще раз. Мечта – это субстанция, которая находится одновременно и в настоящем, и в будущем. Мало жить в настоящем. Необходимо иметь мечту в настоящем. В мечте сила огромная. И мечтать надо с силой. Вот я помню свои мечты, я всех их помню. И когда я мечтал, мне вот трусило вот так вот. Я думаю, уж я больной какой. Вот так вот, когда мечтаю, как-то вот как озончик такой. Вот. Что бы ни делал, и раз такая мечта, так, и такие мурашки. И такая сила. И эта сила мне помогает делать настоящие дела. И не то, что я раз зафиксировался, то есть она дает не зависание вот это, вот зависание дает образы, которые мы принимаем за мечты. Кстати, дьявол нас соблазняет именно нашей мечтой. Ему больше нечем вообще нас соблазнить. Дьявол знает, на что мы способны. Вот это хиромантия, френология, то есть по инструменту можно определить, что он должен делать. И нам дается готовый образ. Бог дает семечко, его надо там поливать, и потихоньку оно растет, но оно живое. А искусственное сразу сболтили, на, получи, вот чек, расплатись. И вот нам этим образом, то есть это абортированная судьба получается, аборт преждевременный. Ты должен выносить, как ребенок, он рождается вообще сопливый, некрасивый и фиолетовый. Я видел. Вот. А потом раз, смотри, раз, и, а когда беременная, ты, когда ты беременной мечтой, ходишь ты немножко как не в себе. Ты какой-то на своей волне, ты какой-то там чудак, да? Вот. И беременная, она тоже как бы не фигура, как там, сколько, насколько, насколько, да? Вроде урод. А потом оно рождается. И потом твоя мечта тебя же и кормит. И она становится самостоятельная. А если ты сделаешь мечту вот эту искусственный образ, ты будешь его поддерживать всю жизнь. Ты сдохнешь, но он дальше сам без тебя. Эта мечта, которая со стороны, она без тебя жить не сможет. Ты будешь ее кормить собственным мясом. Раньше времени. Не надо абортировать судьбу раньше времени. Вот на что нас покупают. Именно каждому предлагают то, что он должен достигнуть, но ему предлагают сразу. Все. Ребенок, все равно, что вот он еще ползает, да? Но, а хочется, чтобы быстро двигался. Он пока каждый угол не обнюхает, пока не поймет, что папа, мама, как говорить, как с ними общаться, тогда Бог его ставит на ноги, и он ходит уже не спотыкаясь. А если он не понимает, где начинает ходить, он влезет сразу куда-то не туда. Так и нам, раньше времени. И мы так вот дьявол губит. Итак, в мечте скрыта огромная сила. Сила. И это билет в будущее. Вот граждане, безбилетные пассажиры. Вот. Так, билетики, пожалуйста, предъявите. Контроль, обстоятельства. Контроль. Приходит и говорит, билетики. И ты спокоен, когда у тебя мечта. То есть, когда приходит невзгода, у тебя мечта, они тебе не кажутся непреодолимыми. Когда нет, это его все Армагеддон. Армагеддон. Все. То есть, следуйте за своей мечтой, закончу на этом, независимо от того, старый, молодой, хромой там или... То есть мы должны реализовать наши мечты, причем никакие, не абы какие-нибудь, а самые смелые, самые пиковые. Потому что это единственная причина существования на этой планете. Вопросы?
Надо переварить сначала, а потом вопросы
будут. Ну хорошо.
На следующий день. Ладно, я потом спрошу, но вы скажете, что надо будет.
Да.
Сейчас. Короче, было дело, я вот замечтался, ну, чтобы там, чтобы в армии все стало в порядке, не было дедовщины, потому что дедовщина, она делает не мужчин, а непонятно кого.
Угу.
Вот. И у меня под домом как раз эта армия, и у меня всякие такие образы сложились. Я туда пришел устроиться. И так получилось, что я потом пасанул и просто решил туда не устраиваться. Я подумал, ну там вообще все запущено. Вот. Была ли это мечта и можно ли с этой мечты вот легко сбить?
Настоящая мечта, она проявляется именно там, где все запущено, где все вообще не так. Вот одна из моих мечт. Когда я получил в свое распоряжение товарный двор на втором Запорожье и депо, у меня было самое большое хозяйство. Там было запущено, дальше некуда. Там строили пленные немцы еще. Там узкоколейка была, везде уже было Р-65, то есть метр рельса весил 65 килограмм. Там было Р-43, 43 килограмма. Там вообще я думал, как по ним вообще эти грузы ездят? Как оно не поломается? Шпал не было, и не, на каком-то святом духе все. И когда я у начальства спрашивал, дайте шпалы, дайте нормальные рельсы. Нету, нету. И тогда я думаю, я волшебник или нет. Я хочу, чтобы вот это было. Да в конце концов, я понял, что начальство ничего не может сделать. Но я хочу сразу сказать, это была неудачная его мечта. Но я хочу сказать, что она стреляет. И я начал, я говорю, я прямо... Ну, орал там, все ушли ко мне, рабочих не было, уголовников присылали ко мне, уголовники работали с радостью, и мне с ними нормально было, лучше, чем со штатскими. Они какие-то, знаете, не такие трусливые. И на работу они говорят, ребята, после работы, и эти уголовники, которые стали уголовники, чтобы не работать, оставались у меня работать. И я домечтался до того, что в самые морозы, когда стукнуло, там сошел лесопроверочный вагон. И он был в хвосте, а локомотив ТГМ, который там, ну, там полкилометра, тянул и не видел. И этот вагон мотало вот так вот по всем путям, и там вот так вот вертушко, вот в спираль все скрутило. То есть товарный двор, там три пути стало, ну нельзя было ездить. И это не летом. Рельс нет, шпал нет. Ни одна машина не заедет. Нагнали огромное количество людей. Они вот по такому кусочку ломами отбивали мерзлоту. Шпал понавезли. И рельсы даже привезли. Тагильские рельсы. Тагильские рельсы, это которые... Ну, всего три завода было в Советском Союзе, которые такой металл делали. Больше нету. После как перестройка, ну, весь этот металл пошел за границу. На Союз ничего, простые рельсы ставили. А эти им сносу нету. Вот. Отстрелочных переводов были, и скрутили. А я смотрел на ребят и думал, которые там 300 человек долбались ломами, и если бы они заподозрили, что я в этом принимал участие, и они там проклинали все и вся, я говорю, что бы они мне там сделали. Но работает. Понимаете? Работает. Сила мечты. Потому что очень захотелось. Ну, очень захотелось. Понимаете? Вот именно где запущено. А где немножко подправить, Алиса? Где немножко подправить, там это не обязательно. Там и так сойдет. Ну, я думаю, надо заканчивать.
Да, это детина.
Она постоянно обновляется, да, для следующей мечты. Вот ты
достаточно. Да, 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 да. Ну все, закрываем.